Čau visiem. Visi jau ir ieņēmuši laikam savas vietas. Var nākt tuvāk droši, lai mēs jūs redzam arī. Tā gaisma tā ir kā ir. Konditizieris man liekas arī nestrādā. Diezgan pakārsti. Varbūt šito var pielikt tuvāk. Un ir vēl viens mikrofons priekš jums. Es zinu, ka ir tas, bet ir vēl viens. Trešais. Trešo mikrofonu uztaisīt. Uzbūdīt treķi mikrofonu, štobu zdabēju vāprosu. Es ceru, jā, ka jums ir jautājumi. Un jā, jūs varat došu uzdot. Možda dēdī, možda tošu skazāķi.
Da. Uže možda, da? Хорошо, да, классно, Каспар, спасибо, что устроил такой хороший вечерок нам, да. Опять, мы любим такие вечера делать, уже такое в непринужденной обстановке, да, более в закрытом формате, и охота собрать людей, которые действительно хотят что-то делать, мечтают о чем-то. У них есть реальные вопросы, не просто посмотреть на кого-то, опять послушать что-то, то есть люди, которые мечтают что-то в своей жизни сделать. И обычно мы делаем вот такие вопросы, ответы, общение, для того, чтобы, может быть, привести в порядок какие-то, может быть, мысли, вопросы появились, что-то хотелось бы задать, да, как бы, и на конференции, естественно, это нереально, но в таком формате очень реально, да, поэтому у нас будет в зале микрофончик, и просто поднимайте вашу руку, задавайте вопрос, не стесняйтесь, это будет интересно, мне даже самому послушать, если у вас есть вопросы, да, вот микрофончик там есть, да. Кого-то с команды можно, да, чтобы...
Будет микрофон, и она будет давать тогда, да. Который поднимет руку.
Отлично, хорошо, да? Хорошо, дорогие, тогда давайте начнем, да, не будем тянуть. И у нас времечко немного, и, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Можете, да, после этого можете, да, поднимать. Вот сейчас уже, по-моему, вопрос есть, да? Да, следующий вы будете, да? Хорошо.
А, Каспар, что у вас? Вы...
Окей, насчет служения. Значит ли служить, как бы, ну, быть, посвящаться в церкви, да, как бы быть в церкви? Варис, сколько поел, то... Значит ли именно посвящение служить церкви, как бы... И если мы очень посвященные люди... Как можно привести нашу жизнь в баланс, чтобы не было ущерба нашей семье и так далее?
Я сразу скажу, что самая успешная семья – это та, которая движется в одном направлении. То есть даже когда мы с вами, даже когда я советую молодым людям, они говорят, как найти правильного супруга, да, начнем от этого, как найти, я вернусь к вопросу, да, как найти правильного супруга, забегу чуть-чуть вперед. Я говорю, это все равно, что мы едем по одному шоссе в двух машинах, мы просто пересаживаемся в одну машину, но продолжаем ехать в одном направлении. То есть успешная семья – это, во-первых, у моей жены со мной не будет напряга ни с семьей, ни с церковью, потому что мы движемся в одном направлении. То есть мы трудимся вместе, отдыхаем вместе. Проблема настает там, где у мужа своя жизнь, у жены своя. И церковь, она мешает им, она разрывает их отношения, она, ты там время проводишь, муж и жена пришли, тебя нет, склоки, поэтому я так скажу, что самая первая вещь должна быть, как бы, мы должны идти в одном направлении, да, то есть мы должны понимать, что есть одна цель, одно направление. И что такое, да, посвящение и служение или в церкви, это посвящение. Я так скажу, можно служить без посвящения, но оно никогда не будет эффективным. Это просто будет, я пришел, я сделал, что с меня попросили, и я ушел. Оно не будет иметь удовлетворения, плода и эффективности. Но я так скажу, что я даже не хочу браться за то, в что я не посвящен. Я даже не хочу тратить туда время, понимаете, да? То есть зачем я буду тратить мое время туда? Откуда? Я просто трачу мою жизнь. Поэтому я человек, я посвящен в своей жизни очень немногим вещам. Но если я посвящен этой вещи, там всегда будет результат и успех. А семья должна быть вместе, сразу скажу, да, служить, посвящаться вместе, и поэтому у вас будет уже баланс, окей? Поэтому вот это мой совет такой. Молодцы. У вас половина проблемы уже решена. Понятно более-менее, да? Да?
Спасибо. Что? Ну, во-первых, спасибо большое за конференцию, Андрей. Это было для меня, скажем, точно в цели. Даже не ожидал, что так будет, но слава Богу. Но вопрос, ну, тоже, как бы мне, у нас мы там договорились, возник, как бы, ну, в окончании мы как бы что-то более поняли, да, но хотел бы еще, чтобы вы объяснять, ну, потому что так я, ну, вы как бы или говорили, или как я понял, не знаю, насчет людей, есть спасенные, есть которые не спасенные, есть как бы, ну, Божьи люди, есть эти, ну, от дьявола, да, отца дьявола, и как бы у них, что-то я слышал, что как бы у них нет этого или семени от Бога изначала, и как бы это слушается, что почти их вообще уже невозможно спасти. И как бы, ну, мы же должны идти проповедовать Евангелие, да, там,
обязательно.
И стараться, да? Да. Ну вот это мне в голову так было трудно, да, понять.
Как мне вы... тоже было поначалу трудно это понять.
Как, да, по... в конце, сейчас мы более, ну, я понимаю так, что Бог же знает наше начало и конец. Ну, по идее, Он на каждого знает, да?
Да.
А мы как бы не знаем. Ну вот такое вот, не знаю.
Нам не разрешено по какой-то причине знать, кто есть семя Божье, а кто плевелы. Нам не дано знать, что Бог имел в виду, когда сказал, что твое семя будет воевать против ее семени. И у вас вражда будет до конца времен. То есть нам не дано знать. Нам позволено проповедовать Евангелие. Да? Смотри, как Иисус объяснил эту притчу очень интересно. Он говорит, сначала пришел сеятель, и он посеял семя. Доброе семя написано, да? И он говорит, враг пришел и ночью туда, где семя, не рядом, не следующее поле. Он посеял прямо туда, где семя здоровое. И как только ангелы увидели, что два семени растут, одно Божье, другое не Божье, они говорят, давай мы повырываем. Вы все помните притчу. И сам Бог остановил, он говорит, нет, дайте всему расти. И в конце концов я отделю. И поэтому нам, дорогие, мы все живем посреди семян, зерен и плевелов. Нам не дано знать, кто есть кто. Нам дано право проповедовать и собирать урожай. А что есть? Некоторые люди говорят, о, все должны прийти к покаянию. Стоп, стоп. Все Божьи должны прийти к покаянию. Окей? Это теория совсем другая. Поэтому я очень аккуратен. Я понимал также, что Христос тоже, представь, по земле ходит Бог. Ладно, там ты и я. По земле ходит Бог, и Он не может людям объяснить насчет Бога. Ты представляешь, да, ребус? Бог не может ничего фарисеям вставить. То есть, и мы понимаем, что есть сегмент людей. Так же само среди этих фарисеев были такие же люди, как Никодим, которые тянулись, и он говорил, ты недалеко от Царства Божьего. То есть, еще один шаг, и ты уже будешь со мной. То есть, поймите, что да, эти два сегмента существуют. Да, по всей Библии, Библия и Новый и Старый Завет говорит об этом, что существует два семени. Существует одно вражеское семя, другое Божье. Но нам не позволено знать, и нам не позволено выбирать. О, этому говорю, и этому говорю. Мы идем и говорим всем. Мы идем и молимся за всех. Мы проводим всех через энкаунтер. И Слово Божье, оно, как Библия говорит, как бьет до острый меч, оно разделяет на душу и дух, да, на плоть и духовных. Вот это, да, вот это я так понимаю. Но я абсолютно в этом уверен, что и Слово Божье подтверждает это очень серьезно.
Да. Тоже интересно, где они, эти племена...
Плевелы.
Плевелы, да.
Да.
Где они больше всего? Они у сатаны, как бы типа с оккультистами или с язычниками? Они где больше?
Они находятся прямо в церкви, там, где движение
прямо
Бога, вот прямо там.
Где были фарисеи?
Дьявол сеет их именно туда, где сам... Если вы хотите узнать, где больше всего плевелов, это там будет, где больше всего пробуждение движения Бога. И вот почему пробуждение предыдущее с Божьими генералами были, они, как вам сказать, многие из них просто крахом разрушились. И было очень тяжело. Я читал историю последствий после пробуждений. Мы с вами читаем о пробуждении. А есть труды, которые люди написали последствия, что произошло после того, как разрушилось все. И то есть работа плевелов – это уничтожить пробуждение. То есть вот пробуждение началось, они засылаются дьяволом, мы не знаем их, мы думаем, этот человек покаялся. А он внедряется в группу людей, отравляет, несет свою миссию. И в конце концов его цель – остановить, разрушить любым методом. То есть и вот это и
он
есть цель.
Играет христианин.
Они играют роль.
Да.
Да. И я так скажу, если ты духовный человек и ходишь с Богом близко, тогда нам будет дано понимание, что этот человек... Опять же, мы не говорим, что он плевел. Может быть, на данный момент он, ну, до него, ну, Бог не достучится. Но я буду знать, что это человек закрытый, и он враг Евангелия сейчас, на данный момент. Да. Да. Поэтому поймите, плевелы, они... Вот именно там, где слава. Именно там, где доброе семя, враг туда сеет плевелы. Да. Пожалуйста, есть ли еще какие вопросы? Пожалуйста.
Спасибо за конференцию. Я тоже получил очень много там. И у меня вопрос насчет службы порядка.
Да, есть, слышно. Служба порядка, да?
Да. Насколько оно важно в церкви? Сколько оно нужно вообще? Я не слышал разговор об этом, я ни в проповеди не мог найти вообще. И мне вот сказ прям был такой, он сказал, найди что-нибудь, чтобы я понял, как это служить, как вообще это делать. Только одного человека нашел, который мне более-менее сказал.
Не, включено, включено. Я вас абсолютно слышу, да.
И не слышал это. Вообще такие учения я не слышал вообще. И я хотел ответы получить, как у вас это происходит, или как вообще насчет этого всего хотелось бы побольше узнать, как у вас там происходит, как вообще.
Я понимаю, да, сейчас просто, ну, не время будет это разворачивать, понимаете, да, это более такой, как бы, уже, да, под вопрос. Но я так скажу, у нас существует группа порядка и существует человек главный, который обучает. То есть я так скажу, ребят, это, если так честно сказать, то это, скорее всего, больше техническая сфера, которая, то есть, наводит порядок, то есть, или не дает, то есть, нарушаться тому, как вам сказать, тому порядку, который установили пастором и лидерами и структурой, да? То есть, я скажу так, что здесь просто вам нужно быть тактичными, потому что именно на группе порядка или обламываются люди, или встречаются с Богом. Самое первое, с кем встречаются люди, это с группой порядка. То есть, я своих ребят обучаю, ты должен быть твердым, но ты должен быть любящим. Ты не можешь быть, знаешь, там, чё пошел, куда ты должен быть очень аккуратным, уважением. Люди не должны чувствовать твоей негативной энергии. Они должны просто чувствовать, видеть лицо. Плюс группе порядка не надо доказывать свою власть. Она у вас автоматически есть. Вы просто должны подходить и сказать, пожалуйста, здесь этого не делайте. И если человек повторяет это делать, вы просто говорите, если вы будете продолжать это делать, мы просто попросим вас покинуть здание. То есть группа порядка, во-первых, это тактика. В группе порядка должны быть очень нервно и эмоционально уравновешенные люди. Если человек легко срывается, мы таких людей не допускаем в группе порядка, потому что любой маленький непорядок, он уже в драку лезет. Знаете, то есть вот менталитет людей. То есть таких людей нельзя. Нужно очень хладнокровных, спокойных людей, которые то же самое порядочных, в своем доме держащий порядок, естественно. То есть ты не можешь запустить беспорядочного человека, наводить порядок в церкви. Да? То есть вот так. Но я скажу, что существует в Америке даже есть такие семинары и есть моменты, но опять, я не знаю, это все на английском, это все там. Но я так скажу, просто исходите из логики. Да? Самое первое – это любовь и доброта, это прием. То есть люди должны понять, что ты здесь не для того, чтобы, знаешь, как вот гонять людей, а ты здесь для того… Мне нравится, вот как работает полиция в Америке. Ты ее не видишь вообще до тех пор, пока что-то не произошло. Вот группа порядка примерно должна быть так. Они не должны тут стоять, тебе в нос дышать, знаешь, ходить там грудью толкать кого-то. То есть, поймите, группа порядка – это красивые мужчины, женщины, находящиеся на порядках, в своих местах, приветливые. Они даже не включают свою функцию, пока не началось, поняли, да, какая-то проблема в церкви, или беспорядок, или ребенок выбежал, или крик какой-то, или... То есть, их даже не видно. Они красиво, профессионально стоят и на своих позициях. То есть, вот это мой такой совет. А так можно дальше было быть, но я знаю, что вечер не для этого. Хорошо, да? Ага, пожалуйста. Есть ли еще вопросы, пожалуйста? Любого характера, ребят, не стесняйтесь.
Так. Значит, вы часто употребляете слово «эдем». Что вы имеете в виду, когда используете слово, и что это значит для вас? Какое-то духовное место, «эдем», да, как бы ходите или что?
Еще раз объясни немножко.
Вы часто используете слово «эдем», да? Эдем. Эдем, куда вы уходите, да? Да,
да, да, да, да.
Это место. Интересно, что это для вас, как бы это место, там, где вы проводите
хороший воду, вопрос.
Да, и так далее.
Да, для меня Эдем – это именно атмосфера тронного зала. Поймите, что такое Эдем? Эдем – это то, где мы были сотворены. Из Эдема мы управляем землей. Смотрите, проблема была… Хороший вопрос, спасибо. Мне очень нравятся такого рода вопросы. Из Эдема… Смотри, Адам был создан в Эдеме, помещен в Эдем и управлял из Эдема. Наша проблема грехопадения началась с того, что нас… После грехопадения нас вывели с Эдема. И мы с вами живем на уровне животных сейчас. То есть потерялась власть, а мы стали разболтанными, расхлябанными, и мы сами над собой контроль не можем иметь. То есть понимаете, да? Для меня Эдем, ребят, это, во-первых, покой внутри меня. То есть меня ничего... То есть ладно, из Эдема я проповедую, пишу темы, служу, двигаюсь. Но в Эдеме я успокаиваюсь. То есть я всегда прихожу... Как угодно, можно, назовите это святое святых, назовите это тайной комнатой. Но для меня это слово больше имеет смысла, Эдем, потому что когда мне Бог открывал всю тему царства Бога, Он говорит: «Сын, я не могу тебе открыть тайны, если ты не будешь на моей территории». Он говорит: «Я сначала хочу тебя привести туда, где ты был создан, туда, где ты управлял, и, говорит, я хочу там восстановить тебя». То есть, поймите, что мы с вами можем быть победителями только когда мы живем на территории славы и на территории Эдема. Если мы выходим оттуда, все, там тебя атакует вся нечисть, вся мразь, вся гадость, все бесы. То есть там ты выживаешь, в Эдеме ты живешь. И вы все знаете, как вы себя чувствовали первые 5 дней после энкаунтера. Помните? Так представьте, мы все должны жить вот так до конца жизни. Мы не должны эти 5 дней жить. Мы должны... И Бог мне сказал: пожалуйста, учи, чтобы люди не входили туда и выходили, а жили в Эдеме. Оттуда, ребят, знаете, когда я знаю, когда я начинаю выходить из Эдема, я начинаю расстраиваться, волноваться, нервничать, переживать. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, как я только начинаю чувствовать вот эти чувства мира, заботы, и Дух Святой мне говорит: сыночек, ты сейчас начинаешь уже выходить. Ты еще не вышел, но уже начинаешь. Я сразу: прости, папа, и я сразу назад. То есть вся моя жизнь – это с утра войти в славу, войти в Эдем и до конца дня находиться там. Поняли, да? То есть и вот это цель моей жизни. Оттуда я черпаю мудрость, оттуда пишутся все конференции, оттуда я в покое, в мире. То есть и вот это то, что я имею в виду Эдем, да. Это именно место твое и Бога. И там больше никого нет, только ты и Бог, да? И вот это то, куда Бог хочет нас всех пригласить и жить на этой территории. Не входить и выходить, окей?
Ну да, у нас просто в Латвии есть такое, как сказать, это Эдем может извращен, потому что религиозные такие структуры, они проповедуют, что тебе надо периодическое время с Богом. А там это, знаешь, тебе там по пунктам читать, тогда псалом, тогда помолиться, тогда это сделать. А там по-другому, как ты говоришь, я понимаю, да. Это атмосфера.
Это атмосфера, ребят, это слияние с Богом. Поймите, Библию читать я читаю, хоть зачитайся ее. Я не говорю, это я не делаю это, когда я в Эдеме. Это когда я изучаю Библию, когда читаю. Когда я вхожу в атмосферу славы, там я хочу слиться с Отцом. И вы все знаете, я уверен, здесь сидят все люди, которые на энкаунтере, на молитвах, где-то вы попадали в эту атмосферу, вот эта эйфория, в которой Отец начинает говорить тебе: ты чувствуешь, прям можешь прям потрогать Бога. Вот это я называю Эдем, ребята. И вот это я всей моей душой преследую. И это именно то место. Дьявол никогда не сможет атаковать тебя, если ты в Эдеме. Никогда. Библия, Давид пишет: крепкое имя Господне, крепкая башня. Убегает в нее праведник, и он там безопасен. И мне Бог сказал, что это не просто псалом. Это стратегическое место, куда убегает праведник. И это вот эта атмосфера, башня, имя Бога, Эдем и атмосфера. И только я там. Все, дьявол больше туда достучаться не будет. И оттуда я начинаю поражать, я начинаю разрушать царство, я начинаю доминировать, я начинаю двигаться, понял, да? То есть вот это совсем не значит, ребят, встал на коленки, отмолился молитвочку, так, 3 главы в день прочитал, вообще не то. Я имею в виду, напитался ли ты Богом, вот это я имею в виду. Покушал ли ты самого Бога? Сейчас горит ли у тебя внутри огонь Духа Святого? Вот это я имею в виду, когда Эдем и атмосфера царства.
Да, Латвии, да? Вот это очень много проповедовали.
Просто изгадили учились, само...
Изгадили вот это самое сам термин. Лучшее. И самое вот это Эдем, самое лучшее, то, что для нас надо, изгадил. Я вижу, как это дьявол изгадил просто.
Да.
просто сделал это.
Смотри, что делал. Он говорит, мы не заберем Эдем, да. Мы тебе подменим его. То есть для религиозных людей типа Эдем это читай Библию, молись, и у человека это превратилось уже в религию. Общения с Богом нет. Он просто встал на коленке, Господи, благослови Эдем, благослови деток, благослови жену, прочитал Библию, в попыхах ничего не понял, убежал. Все. И ему кажется, что он пообщался с Богом. Абсурд, абсурд. Не вздумайте это делать. Это плевок в лицо Святому Духу. Если я вот так общаюсь, лучше не общаться с Богом. Когда ты идешь общаться, ты с женой не можешь вот так делать. Так, давай, сейчас быстренько, так, становись тут в позу. Сейчас, то есть, поймите, да? То есть, извините за терминологию, но никто, любая женщина скажет так, на третий раз она скажет так, я такого... Поймите, что ни у кого, ни, нормальные люди — это взаимоотношения, это не какое-то действие, там что-то, поймите, это жизнь вместе, и это так, как Бог, мы не насилуем Святой Дух, мы не пытаемся поиметь что-то от Бога, поймите, да? Это именно взаимоотношения, это невеста и жених, это Дух Святой и я, это мой Дух и его Дух, и мы сливаемся. И как только произошло, а Бог знает, ты просто играешь в игру религиозную, или ты действительно жаждешь его, и ты оттуда будешь черпать. И, дорогие, поверьте, это место, с которого я живу. Я никогда не променяю это место ни на что в своей жизни. Эдем – это то, откуда я живу, питаюсь, проповедую. Все, это все для меня, да.
Даша, значит, как тогда входить в этот Эдем? Как зайти в это место, чтобы оттуда...
Некоторые, вот... Да, мне люди говорят, как полюбить Бога, у меня нет как бы, ну, даже любви или побуждений, да? Я говорю, любовь начинается там, с чем ты проводишь время. Ребята, простой, элементарная вещь. Вы всегда полюбите то, с чем будете долго быть. Общаться, находиться. То есть, как я начал любить? Я просто начал сначала свою плоть заставлять, затыкать. Ничья плоть здесь не хочет бежать к Богу. Мы хотим на диван, мы хотим поспать, мы хотим погулять. Поймите, ребят, это наша структура. И я начал просто ломать. Я говорю, я буду с Богом. Я буду идти. То есть, и как только я начал больше и больше проводить с Ним время, я говорю так, пусть это будет 5 минут, но это будет настоящие 5 минут. Я не буду растягивать это в час, понимаешь, да? Пусть это будет 15 минут, но это будет настоящее мое сердце Богу. И я начал, я тебе скажу, очень просто, ребят, 15 минут, через полгода 20 минут, через полгода на полчаса, поняли, да? И потом начался голод, и я понял, что туда, куда я инвестирую, приходит к этому любовь. И вот так просто, и ко мне пришла ненормальная любовь по Богу, и люди скажут, как она к тебе пришла, Бог к тебе пришел. Нет, я себя поначалу заставил это делать. Все внутри меня не хотело этого.
Да, еще от себя могу сказать насчет вот этого вопроса. Я увидел у себя то же самое, что Андрей, плюс где в Библии есть написано, где твое имущество,
да.
где
твое сокровище,
да, по-русски, да, там, где там и есть твое сердце. Да. Если ты жертвуешь в небо Богу, тогда и сердце само влепляется,
да,
Богу. Это я сам чувствую по себе.
Ваше, да, сердце ваше.
Да. И это работает реально для меня 100%.
То есть, да, сначала не сердце прилепляется, а сначала ты делаешь что-то сокровищем, и оно к сердце туда прилепляется. То есть, когда мы сделали машину сокровищем, заметьте, сердце прилепилось. Мы сделали женщину сокровищем, сердце прилепилось. То есть, не наоборот. И поэтому я понял этот принцип, и я начал себя, я просто себя заставил первый раз. Хочешь слышать, хочешь нет, оно правда. Я заставил, я скажу, а ты, как Давид говорил, да, че унываешь, душа моя, быстро молиться Господу, да, поклоняться. То есть, я заставился. Но сейчас это вошло уже в настоящую любовь. Я туда инвестировал столько лет моей жизни, что Бог для меня сокровище, мое сердце там, мои мысли там, мои мечты там. То есть и вот это стало для меня приоритетом всей моей жизни. Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за конференцию. Все в цель, в цель, в цель. Просто да. Еще надо переслушивать. Такой вопрос. Когда я сюда пришла, молитва на языках, ну это было пару лет назад, наверное, я никогда не спрашивала, ну, мне казалось, что это совсем бред, сошла с ума. Она как звук, как будто можно потрогать. То есть как он как живой. Что это такое?
Я не знаю, каждый...
То есть она как будто как вибрация какая-то. Ты вот, я не пою, не говорю, я не умею. Угу. И оно как... Кажется, как можно его взять.
Да.
Я еще так это, когда случилось, я по сторонам, я думаю, откуда это, кто это так?
Угу. Да. Ответ очень прост. Каждый из нас, люди, мы имеем с вами предрасположение. Кто-то из нас предрасположен как провидец, как ты больше духов, ты чувствуешь больше. Например, у меня жена, она настолько все чувствует, я могу вообще ничего не чувствовать, а она все чувствует. Она даже чувствует, когда мне плохо, ей плохо становится. Понимаете, да? То есть она настолько проектировку чувствует, и она сидит, то есть, и я знаю, что мне нужно держать себя в руках, потому что жена настолько пророк, она считывает даже мое настроение, и оно на ней отпечатывается. То есть, что я тебе скажу? Ты просто очень человек чувствительный к духу, и ты просто чувствуешь вот эту молитву, и ты чувствуешь так, как другие, может, и не будут чувствовать ее. Поэтому поймите, мы все разные и переживаем некоторые духовные аспекты по-разному. Поэтому ты просто очень чувствительный человек к вот этим вещам, ты просто чувствуешь это. Да? И другие могут даже сказать, ну, а я не думаю, а, ну, и они тоже будут правы, потому что они менее чувствительные, понимаете, да? То есть, вот это мой ответ, да. Я это заметил в своей церкви, по своей семье тоже, да. И более чувствительным людям нужно больше следить за собой, потому что ты все чувствуешь. То есть ты начнешь раз, ты думаешь, на меня атакует дьявол, а это дьявол не тебя атакует, это дьявол соседа рядом атакует. Ты просто проекцию считываешь. Заметили, да, как часто мы иногда заблуждаемся, думая, это наша атака, а ты просто пророк и чувствуешь все вокруг себя. Ты как радар, который вылавливаешь все волны. И поэтому пророкам и людям-провидцам, людям чувствительным духовно, нужно особо беречь свое сердце, мысли и особо молиться, чтобы ставить охрану, потому что вы все считываете вокруг. Окей? Да, и дьявол, он знает, и он сразу эти сосуды пытается засорить и отравить. Окей? Да. Вот цифры – это индивидуальная вещь. Ребята, серьезно, вот не могу вам реально. Цифры – это настолько уже лично, знаешь, и это что эта цифра для тебя значит? Это уже нужно больше с Богом, да. Да-да, я тут по цифрам уже, да. У меня есть мои цифры. Да-да.
Просто тут в Ютубе тоже вопрос один такой, okay. Быстренько, просто тут был уже насчет этого. Uh-huh. Тут человек спрашивает, я не понимаю, как любящий отец мог создать человека без опции вернуться. Мы говорили насчет uh-huh. плевел. Это не сотворил Бог.
Ну, сразу скажу, отец не сотворял.
Да.
Сразу этому человеку, да, ребята, вы смотрите меня сейчас в прямой трансляции, сразу скажу, Бог не творил исполинов. Давайте я вам сейчас объясню. Вот этому человеку объясняю. Точно так, как Бог не творил плевелы, он просто из-за грехопадения сказал женщине, что из-за того, что вы открыли этот портал, теперь враг сможет сделать это семя. Окей? Okay? И смотрите, что... ладно, вернемся в историю, если так людям интересно. Любящий Бог не создавал. Любящий Бог дал нам свободную волю, и мы свободной волей можем даже идти против любящего Бога. Мы можем с вами творить зло и творить добро. Это в наших руках. Потому что нам Бог дал все. То же самое... Падшие ангелы пришли, вошли в отношения с женщинами земли и родились исполины. Эти исполины не могли быть приведены к покаянию, так было извращенное ДНК, которое... План дьявола с самого начала был извратить ДНК человечества. Представьте, в восьми душах, можете себе представить, сохранилась ДНК человека. В восьми душах. И Богу нужно было построить ковчег и Ноя, и всю семью спрятать. И там Библия говорит, он был непорочен в роде своем. В оригинале написано, он был непорочен в ДНК. То есть Бог сохранил род человеческий в восьми душах. Все остальные отчасти в ДНК были носителями ДНК исполина. И Богу нужно было эту часть потопить. Поймите, Бог толерантно относится и с любовью только к тому, что он творил. Все остальное, ребята, некоторые меня люди задают, почему Бог, любящий Бог, сказал Давиду вырезать вот это племя? По истории, те племена, которые Бог говорил уничтожать, это племена, которые были связаны или слиты с ДНК исполина. И там даже, если вы вспомните, Библия говорит, Голиафа, когда он убил, это был потомок из того рода, окей? И поэтому нам с вами нужно понять, что Бог любящий, он спасает свое. И Библия даже говорит, придет и спасет людей своих, помните, Библия говорит, от грехов их. Вспомните это место из Библии. Нам нужно с вами еще на основании этого откровения перечитать Библию, и вы по всей Библии увидите, что Бог спасает свое, приходит для своих, и для дьявола было самым главным целью от начала творения человека Адама и Евы, чтобы извратить ДНК, чтобы чисто Иисус по генеалогии не мог прийти. Иисус должен быть родиться человеком, там не могло быть смеси с исполином и с ДНК нечистым, и поэтому дьявол всю жизнь пытается извратить ДНК человека, окей? И поэтому говорю, как плевелы, которые Бог сказал будут, так же это произошло в Ветхом Завете, где Богу нужно было всю землю покрыть землей и в восьми душах сохранить ДНК человечества, да? И потом опять наплодить землю, да? Вот так. Вот это мой ответ. Короткий.
Спасибо.
Пожалуйста. Да.
Я прослушала очень много ваших проповедей за последнее время. Мне такое желание было. Я кувыркнулась на одной проповеди. Там Павел, соратник у него Варавва был, да? Они очень, ну, вместе духовно шли, и потом Варавва захотел взять другого человека. И я не могла понять, я так расстроилась, как бы, на такую любознательность какая-то пришла, как Павел, ну, как бы мог такое служить или с таким взаимоотношением с Богом, исполняя волю Божию, соблазниться на том, что он не хотел взять человека, который не прошел тот путь, который прошел муж Павел, Варавва, что они оба были призваны Богом, и он как бы позволил разойтись даже с Вараввой на такой вроде маленькой вещи. И я просто все время, мне казалось, что вот ты проходишь какое-то духовное развитие, там, ты служишь Богу, и в какой момент, ну что это, плоть, душа, что она может тебя так подвести, что даже люди, с которыми ты должен мог идти дальше, вдруг тебя что-то может так остановить. Я так сильно расстроилась, что я даже как бы, ну, впала в какую-то такую апатию, что ли. Ну, как бы я не разочаровалась там, так сильно в чем-либо духовном там мире, но меня это, ну, выбило как-то так. И думаешь, как же дальше слушать?
Давайте так разберем такую очень простую вещь. Павел, когда писал, у Павла была жизнь Павла разбита примерно на три уровня возраста. А, кстати, вот эту ошибку он сделал в самом первом уровне своей жизни, где он называл себя тот, который больше, чем апостолы. Павел сам вначале имел очень большую гордость и превозношение, и Богу нужно было ломать его. Именно Павлу, только Павлу, Бог дал в тело, в плоть жало. Другие апостолы не имели жала. То есть это говорит о том, что сам Павел даже говорит ниже, он говорит, это мне дано, чтобы я не превозносился. То есть он даже цитирует то, что это его проблема его гордость. И, кстати, вот эта разлука, Павел и Варнава, тот избрал себе и Иоанна, а тот силу, да, и они разошлись, только потому, что тот был горд и не захотел кого-то взять с собой, который не прошел этот путь. То есть что сейчас все будут аплодировать тому, кто с нами не ходил, да, как бы, то есть это было человеческое ошибка, я скажу, да, Павел был в том моменте неправ, но он в том моменте был еще незрел. Чуть попозже он дорос, и он сказал, что я худший из всех грешников. И это уже была позиция зрелого христианина. Но именно это начало его пути, он был еще молод в том возрасте, да, и совершил эти ошибки. 100%. И мне даже нравится, что эта ошибка сделана, потому что нам с вами даже там доказывается, что мы с вами можем быть призванный, помазанный, отправленный и все равно обломиться. То есть человеческий фактор присутствует везде. Okay?
Да. Да. Нет, тоже один вопрос. Что такое первые плоды? Написано, а давайте первые плоды, что это такое в наше время?
Окей, объясняю. Очень, вы знаете, немножко все сумбурно с Ветхим Заветом. Когда я Богу спросил, говорю, что ты имеешь в виду? И мне Бог сказал, самое лучшее принадлежит мне. То есть у меня даже есть тема, где Бог, он мне сказал, сынок, я хочу забрать твое лучшее, потому что я хочу вместо этого стать тебе опорой. То есть смотрите, как Бог делает. Почему он говорит, первенец мой, представляешь, да, в Библии. То есть лучшее из всего стада, Бог говорит, мое. То есть десятая часть, самое первое твое, как бы ты собрал, вот она, самое лучшее из зерен, Бог, и это приносили ему. То есть это был принцип того, что у человека ничего не может быть то, как вам сказать, на что человек может опереться помимо Бога. И когда у тебя есть что-то, на что ты можешь сделать, опереться больше, или это сильно, сильна часть твоей жизни, это может стать, как тебе сказать, или преградой, или Богом в твоей жизни. Поэтому он говорит, я претендую на первенца, на самое лучшее, на самое первое. То есть, и когда Библия говорит «первое мне», в реальности, когда ты идешь по переводам, и что это значит для евреев тогда было, это самое лучшее и самое первое мое. И когда самое лучшее твое, это не потому, что Бог тебе забрать хочет. Он говорит, таким образом сердце. Я проверяю тебя, да, чтобы опять. Дать тебе мое. Понимаете, да? То есть у Бога обмен на обмен. Он говорит, когда ты мне отдаешь лучшее, я отдаю тебе лучшее. То есть ты отдаешь мне ценное, я отдаю тебе мое ценное. То есть и вот это идет обмен Божий, когда ты вот это делаешь.
Я вижу тоже в этом то, что если я отдаю самое лучшее, угу. мое сердце опять прилипается
100%.
К Богу.
Да.
И я начну жаждать.
Кстати, вот это именно насчет сердца. Он да. так и сказал. Даже были места, где они перестали отдавать и начали Богу давать, знаете, поврежденное. Да, да, да. И он сказал, пойдите своему, он говорит, этому царю принесите, да, вот это хромое. То есть поймите, что Бог здесь имеет в виду. Он говорит, все лучше. И если, и он так говорит, если я Бог, разве не принадлежит мне все? Он говорит, я тебе это дал, пожалуйста, дай мне это в жертву. И я тебе, и Бог говорит, не вознагражу ли я тебя выше всего, то есть превыше всего. То есть и вот это для меня, наоборот, это принцип послушания и сердца, что мое... То есть смотри, почему Бог сказал Аврааму возложить на жертвенник Исаак? Почему? Потому что его сердце прилепилось к первенцу. И поэтому Бог сказал, первое мое. И это принцип. Если ты мне отдал, то Бог тогда не сомневается в твоей любви к нему. Поняли, да? Когда твое сердце не прилеплено к лучшему, а прилеплено к нему.
И Авель и Каин...
То же самое.
То же самое.
Тот же принцип. Тот отдал от самого лучшего, а тот посмотрел да. и тоже дал Богу, но не то.
Да. Да. Okay. Есть вопросы дальше?
Зависимости. Допустим, вот я создала свой мир
mm-hmm.
и выкинула его просто в мусоропровод. Плакала при этом. Но это как бы не лучше. Это транквилизаторы, это сигареты. Как это можно считать?
Нет, смотри, стоп.
Но я эту игрушку...
Я понимаю, что для людей это не лучшее, да. но для тебя это была жизнь. Пойми, что Бог-то видит жертву твою. Поймите, для нас кажется, что Богу красивое – это вот то, что для Него красивое. Нет, Он говорит, лучшее – то, что для тебя, что ты ценишь. Отдай мне то, что ты ценишь. И ты правильно сделала. То есть для Бога, понятно, это куча хлама, но для Бога это жертва, потому что для тебя это была жизнь твоя. Понимаешь, да? И когда ты это вышвырнула, Бог видит в этом твою жертву. Поэтому пойми, ты все правильно делаешь. Потому что жертва ценится по тому, как ты любишь это, и как ты ценишь этим, и как ты хочешь это. И когда ты обрезаешь и говоришь, Бог, а ты для меня больше, и все это отдаешь, для Бога это настоящая жертва.
Как это удержать? Как туда не вернуться.
А это ты, будь с ним, это только он. Ребят, поверьте, мы все в одних и тех же тапочках по этой земле ходим. И поверьте, я не лучше, чем вы, никто-то здесь не лучше, не хуже. Мы все одинаковыми, в принципе, достигаем Бога. Я говорю так, ребят, не выходите, будьте с ним, сделайте его приоритетом. Во что бы то ни стало, утро начинается с Бога, не с религии, а с Бога, с общения с ним. И таким образом вы, по крайней мере, застрахуете свой день. Даже не два, один день. На следующий день опять будешь страховать свой день. И вот так я живу, ребят, вот так я живу от одного дня к другому. И по-другому я не могу жить, и все.
Добрый вечер. Спасибо большое за конференцию, за то, что вы сегодня тут. Очень долго ждали. Ситуация такая. Семья на протяжении там, нескольких лет, там, около 5 лет, проходила очень серьезные трудности и проблемы. С неделю назад через Духа Святого было открыто, что это дух Иезавели в семье, в доме. Причем запущенный тяжелый вариант. Вопрос... Как с ним бороться, с чего начинать поэтапно, потому что это ну, абсолютно ново и чуждо для нас.
Это вопрос очень глубокий, ребят. И
я хочу добавить к этому вопросу плевела, которые могут быть в церкви, и Изавель. Как их различить, или они как-то видны, не видны, как вот с этим, это все связано, да?
Это насчет церкви или насчет дома?
В жизни.
Нет, я насчет семьи.
Семьи.
А, я насчет церкви, поскольку
это
я...
Это два вопроса. Один вопрос.
Это немножко разные вещи, да.
Насчет дома.
Да, если мы берем семью, то опять же, во-первых, человек, который носит на себе дух Иезавели, ребят, поймите, что такое дух Иезавели. Дух Иезавели – это попытка манипуляции и контроля из-за кулисами. То есть смотрите, что делает Иезавель. Вот у нее Ахав, она стоит за кулисами, и она манипулирует Ахавом, как ей хочется. То есть она подсаживает на себя, люди зависят от нее, и она контролирует этими людьми. И они ей в рот, этой Иезавели, например, заглядывают, или ему, неважно пол человека, дух работает одинаково. И получается, что и теперь, то есть это контроль. Как избавиться, то есть начните жить свободной жизнью, то есть делайте ваши решения. То есть, дорогие, как мы, например, не имеем в нашей семье духа Иезавели? Мы друг друга любим и позволяем друг другу быть тем, кем мы есть, делать то, что мы хотим, жить свободной жизнью, но это семья, это любовь, мы вместе. Если кто-то доминирует, пытается давить, контролировать, вот это уже проблема. Это, в принципе, будет двигаться к развалу семьи, если не изменится.
Мне тоже вот такой ситуации, и самому, и вообще иногда бывает, что в семье иногда родители стараются контролировать детей, у взрослых детей. Детей, которые мы уже своя семья, и вот там мама или папа там дарит деньги, и как-то вот старается как бы помочь, но из-за этого старается контролировать. Вот тогда надо просто отойти от них, спасибо, мы вас уважаем, но у нас своя жизнь, 100%. И мы вместе, мы не живем вместе с вами.
Вы отлепились от мамы и папы, и они для вас уже не приоритет. Например, да, для вас приоритет муж и жена. Я так скажу, как навести порядок. Если бы мне рассказали ситуацию, я бы вам лучше рассказал. Потому что это настолько размытая и огромная тема, что невозможно сказать. Я могу дать совет, но я могу даже дать совет даже не тот, что вам нужен. Okay?
Если точнее, можно спросить.
Можно назвать ситуацию, да. Рассказать ситуацию. Вот такая ситуация.
Микрофончик.
Немножко прослушала.
Можете ли вы рассказать мне ситуацию, и я на эту ситуацию могу ответить? Потому что это такое размытое понимание, и каждый по-своему понимает, что такое дух Иезавели. Например, некоторые думают, что если муж там захотел какого-то там нежности, любви, то все, контроль начался. Ну, то есть, знаете, да, то есть мне нужно, а это правильные вещи, я могу сейчас какой-то мужа там по морде дать ему, а он и не виноват ни в чем. То есть, поймите, да, мне нужна ситуация, и на ситуацию я дам ответ, да?
Мы просмотрели проповедь, там, где именно была она посвящена, да, как различить духа Иезавели, да, 20 пунктов, скажем так, из 20 увидели 15 точно.
Ну,
это, скажем, такой, ну, вот как и есть, тотальный контроль над всем. Да, это везде быть там, где можно что-то поиметь, да. То есть, ну, вот эти все пункты
это
в основном.
Родственник или кто в вашей ситуации?
Ну, это конкретно наша семья. То есть это между супругом и женой.
Окей. Ну тогда, если вы обнаружили это, просто начните это не делать, просто начните этому противостоять. То есть дух Иезавели, он обличается, и он, как вам сказать, вообще-то поймите, что дух Иезавели обычно прицепляется к человеку, который уже любит манипулировать и контролировать. Поймите, да? То есть есть люди, которые не предрасположены к этому, и к нему этот дух в жизни никогда не подойдет. Но люди, которые уже любят манипулировать и контролировать, и иногда, сразу скажу, не стягивайте все на духа. Иногда это ваш характер, над которым вам нужно работать. Иногда это вы любите везде нос совать. А вы возьмите и обрежьте это. Просто скажите, все, с этого момента я не буду это делать. С этого момента я не буду это делать. Мы же мудрые люди, мы же можем это делать. Как мы это делаем, мы можем это не делать, окей? И поэтому я так скажу, что, скорее всего, это даже не дух в вашей семье, а, скорее всего, с характером нужно и персонально работать внутри своего сердца, и все, чтобы отпустить эти вещи. Ну, как бы мой совет.
Это могло начаться, допустим, с армии? Ну вот, скажем, если человек был в армии, там определенный период прошел какие-то...
Абсолютно. Иногда это даже не дух, ребята, иногда это контролирующий человек, который любит контролировать. Знаете, нам иногда так нравится все скинуть на духа, это дух виноват. Нет, иногда это ты виноват. Иногда это вы виноваты. И просто нужно покаяться и сказать: «Помогите мне измениться», и начать делать шаги в сторону своей трансформации. Все.
Спасибо.
У меня были такие друзья, которых не было духа Изавели, было вот это, и я помог им просто перестать это делать, и все. Он говорит: ну вот мне, она мне звонит, ну, женщина, да, как бы, она, я не знаю, где он. Я говорю: поверь, что он сейчас не блудит. А я хочу знать, где он. Я говорю: а ты просто успокойся. То есть, понимаешь, да? И я помог, ну, этой женщине, как бы, знаешь, просто успокоиться. И потом он пришел, я говорю: ну что, блудил он? Да нет, он в очереди стоял. Я говорю: я же тебе говорю. То есть, есть просто человек предрасположен все знать, везде тыкать нос, везде все открывать, кто с кем был. Они лайк не поставили, что-то началось. То есть, понимаете, да? То есть, некоторые люди, они просто прирасположены Санта-Барбару создавать там, где ее нету даже, знаешь? Все вот. То есть, и поэтому таким людям просто нужно держать себя в руках, контролировать, просто помочь своим членам семьи. То есть, я, например, моя жена имеет доступ к обличению меня всегда. Я говорю: слушай, любимая, увидишь что-то, просто скажи мне, честно, любя, скажи мне. И она так и говорит: Андрей, по-моему, здесь ты перегибаешь. Я говорю: спасибо, понимаю. Я ей дал это право обличать меня. И поэтому в нашей жизни должен быть человек, особенно супруг, который скажет нам честно. Ну, кто нам еще честно скажет и не вышвырнет нас? Окей? Только это супруг, который он тебе честно скажет, но он тебе любя скажет. Потому что хочет быть, продолжать с тобой вместе. Да? Поэтому доверяйте вашим супругам, любите и слушайте, что они говорят вам. Потому что это к любви и к созиданию.
Okay. Есть еще вопросы? У нас тут тоже есть. Если...
У меня такой вопрос по поводу призвания.
Ага.
Это Бог мне показал картину всю, но только как войти в нее, в это призвание, Он мне не показал. Я хотел бы знать, меня мучит этот вопрос.
Я скажу так, мне была картина показана, ребят. Вы из моих проповедей знаете, что я 12 туда лет ковырял дорогу, проковыривал. Ошибок было во. Ребят, я скажу так, призвание не придет, если ты не сделаешь шаг. Ты должен сделать шаг. Ты скажешь: я сделаю неправильный шаг. Неправильный шаг – это правильнее шаг, чем не шаг. То есть, когда я сделал неправильный шаг, я точно знаю, что это не туда значит. Значит, нужно было туда. То есть, это уже позитивная энергия и уже позитивная информация. То есть, всю жизнь мы ждем чего-то. Поэтому я скажу, если вам показано, сделано что-то, сделайте шаг в это направление. Нам иногда кажется: о, Бог все сделает. Нет, Бог сделает тогда, когда человеческий шаг оканчивается. Поняли, да? То есть я делаю все естественно. Каспар, Бог ему сказал открывать церковь. Ну, вам что, Бог снимет это здание, палас положит? Понимаете, да? То есть Бог наполнит это здание славой, но здание снимать он будет. Колонки что? Дух Святой залетает сюда с ними? Нет, носит команда. Ребят, поймите, все имеет физическое основание и фактор человеческий. И потом, когда вот ноги вступают в воду Красного моря, и воду мы уже не можем расступать, тогда уже включается Бог. И он, то есть мы делаем, что мы должны, Бог делает то, что мы не можем, и то, что должен он. Поэтому мой совет вам: сделайте шаг, даже если неправильный, сделайте его.
Просто это двигаться надо, да.
Ну, я, в принципе, шаги делаю, как я понимаю.
Как ты понимаешь?
Да.
Тогда тебе нужен коучинг или совет, пастор, который тебе просто поможет, какой шаг, больше вникнет в ситуацию и поможет тебе, может, разобраться с какими-то шагами, знаешь, да? То есть,
да. Да, я тоже, ну, примерно как я начал двигаться своим, ну, призванием. Я получил от Бога, что надо начать церковь, надо начать служение. Что мои шаги первые? Я связался с координацией, с Аликом, тогда, Поляна, там, с Александр Клениган, пастора, и спросил, что мне надо делать, скажите. Они мне сказали то и то. Все, я начал то делать, все. И потом спрашивал дальше, что еще надо делать. И так все церкви идут в свое направление. И я думаю, ну, конечно, не все пастора.
Конечно. Ну, не все призваны, да.
Другие призвания, но все равно этот путь где-то...
Он одинаковый.
Одинаковый.
Да, ты советуешься у людей, которые идут таким же путем. Например, когда тебе Бог сказал что-то делать, уже в этом призвании кто-то движется, например, да? Уже кто-то там успех имеет, впереди идет. То есть начинай изучать, обучаться, смотреть, спрашивать, заиметь контакт, или, по крайней мере, да, с той структурой, или с теми людьми, которые это делают, и они тебе помогут сделать этот шаг. Ребят, нет легкого пути в свое призвание. Это именно такой конкретный путь. Я одеваюсь надеваю сапоги и иду. То есть я встаю и я двигаюсь. Бог может только что... Бог может как? Он тебе покажет, он укажет, он даст тебе расположение и желание двигаться. Но встать и двигаться должен ты. Вот и все. Нет простых ответов на этот вопрос. Поэтому вот такой ответ, ребята. Угу.
Да, ясно. Но у меня как бы возникнул тоже на этом вопрос, не знаю, продолжать или что-то другой вопрос.
Какой-нибудь задать. Давай, стреляй.
Ладно, я задум тогда, который сначала думал. Ну, вот, например, близкий человек, ну, родственник, скажем так, да, в зависимости, ну, там, алкоголь, да, конкретно. Ну, ты работаешь, не то же говоришь, проповедуешь, и он и покаялся, но и ни разу, да, советуешь всякое, да, идут и годы, да, но все равно падает это грязное дело. Вот какие у вас еще советы вот в таких ситуациях, что можно делать, чтобы вывести из этого рабства и так?
Ну, во-первых, я тебе скажу так. Ты не Бог этого человека. То есть и ты не хочешь больше, чем Бог помочь ему, да? То есть мы желаем, и я понимаю твое желание, я хочу, чтобы человек восстановился. Но поймите, Бог никогда не прыгнет через желание человека. Если для него водка еще является приоритетом, Бог позволит человеку это делать, и он будет постоянно туда падать. Я так скажу, ребят, что мы можем молиться, мы можем говорить, мы можем направлять, но мы не можем заставлять человека, понимаешь, да? То есть оставьте, то есть смотрите реакцию отца на уход из дома младшего сына. «Дай мне богатство, я пошел». Отец не сказал ничего, не задержал, ничего не сказал. «А, ты хочешь?» Что, отец не знал, куда он идет? Конечно, он знал, куда он идет. Он ему отдал богатство, и тот ушел, расточил все. Потом он пришел. Поймите, дорогие, вот это прообраз пути человека. Мы все должны когда-то наесться, прийти в банкротство, и потом мы захотим быть с Богом. Поймите, фактор, вот какой фактор присутствует. Нам никого тащить не надо к Богу. Мы должны просто ждать тех, кто готовы уже прийти к Богу. Понимаешь, да? Например, он еще, или она, или они хотят еще это делать, да? Пусть они еще едят эти рожки. Поймите, молитесь за них, но пусть они продолжают кушать эти рожки. Как только наедятся рожек и скажут, а теперь хватит. Вот этот момент, где пастор и мы, наша работа только начинается. То есть молитва одно, но я не хочу ходить с ним. Отец не пошел его искать. Поймите, отец не пошел. Ау, сын, что ты тут жрешь? Что не вижу, свиньи здесь? Дома тепло, кроватка заправлена. То есть поймите, да, это мы так делаем. Бог не делает. Он тебя отпустил, и он тебя ждет. Но процесс проходим мы. И поэтому я даже своим ребятам и лидерам даже советую. Они говорят, что делать? Я говорю, он знает истину? Знает. Я говорю, отпусти его. Все. Молись за него, но отпусти. И когда он готов будет прийти, со всей радостью, со всей объятиями прими его и люби его, да? Тогда он будет готов оставить это. Пока он еще играется с этим, он еще не наелся. Вот это мой ответ. Да, пожалуйста.
Манитация удаем се.
Не такой вопрос.
Tēvs meklē visvairāk tos, kas lūdz garā un patiesībā.
Отец ищет тех, которые молятся духи истины.
Jā, un šteic, nepļāpājiet, ko jūs te, arī ir otrs tāds, jā. Šteic, ko jūs te pļāpājiet, un tad Jēzus mācī mūsu tēvs debesīs, jā. Nu, un tādi tie jautājumi, divi tādi. Ko jūs saka par to garā un patiesībā lūkšanu?
Es nesapratu jautājumu vispār.
Jautājums tāds, ka...
Varbūt uzdot jautājumu, tad Vita, lai uzdot krieviski viņam.
Jā. Garā un patiesībā lūkšana. Kā viņš saprot, kā viņš to dara? Garā un patiesībā.
Kā vi paņemājat malītvu duhi v i v istinē? Kā ti paņemājuši etu malītvu?
V duhi istinē.
Gospodz, Jēsus gavrīl, malītis duhi i v istinē. Što eta aznačājat?
Ага, погнали в духе и в истине. Опять же, истина, ребят. В духе мы с вами понимаем, когда ты входишь в дух, тебе открывается истина. Смотрите, люди, ходящие в духе и в истине, это люди, которые несут истину. Смотри, это не обязательно люди, которые всегда поступают или не падают. То есть это люди, которые ненавидят зло и преследуют истину. Смотри, что такое мое поклонение в истине? Да? В духе мы понимаем, я с ним. Бог ищет людей, которые поклоняются в духе и в истине. Когда я Богу задал вопрос, отец, что значит поклоняться в истине? И я ему говорю, я не всегда хожу в истине, я спасаюсь. спотыкаюсь. Знаешь, я человек, Господи, ты знаешь мое сердце, я не собираюсь здесь играть роли. И он говорит, ты уже ходишь в истине. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, ты любишь истину и преследуешь ее. И он говорит, даже когда ты падаешь, эта истина заставляет тебя подниматься и идти назад к нему. Поняли, что такое поклонение в истине? Поклонение в истине, это даже когда я падаю, она настолько живет во мне, что даже меня поднимает и опять тащит к Богу. Вот это, и это так, как мне Бог ответил, окей? Я могу быть неправ, но это мне Бог ответил так, да? И он сказал, он говорит, сын, он говорит, все те, которые ходят в истине, время от времени ошибаются и падают, все. Он говорит, но тот факт, что ты поднялся и ты сказал, а я не буду. Возьмите, Иуда предал Иисуса, и Петр предал Иисуса. Один не ходил в истине, другой ходил в истине. Одного предательство довело до смерти, а другого к покаянию. И вот это, что ходить в истине, в тебе должно быть что-то, что внутри живет и всегда при любой ошибке, всегда истина включится, поднимет тебя и притащит тебя к Богу. Понимаете, да? И вот это то, что истина, она живет во мне, и я хожу и поклоняюсь Богу вот так. То есть вот это оно. Да. Это для меня.
Окей. Okay. Mm-hmm.
Okay, вопрос. Жена задает вопрос, да? Как относиться к гомосексуалистам, если приходится с ними встречаться часто? Ну, потому что она там учится в художественной mm-hmm. школе, и там их много.
Понятно.
И как относиться с ними? Потому что они на самом деле очень ранены другими христианами.
Отлично.
И как же правильно относиться к ним?
Вы знаете, я не отношусь к гомосексуализму никак экстра как-то. Я отношусь точно так, как к обыкновенному греху. Ребят, поймите. Плюс гомосексуализм обычно он проявляется на тех, кто был глубоко ранен, изнасилован, брошен, предан. То есть мы на энкаунтерах работаем с этими людьми. Я говорю относиться ровно так, как бы вы относились к какому-то, кто на коляске сидит. Или к человеку, который имеет боль, повреждения, да, или как любой другой грех, да. Смотрите, мы иногда с вами гомосексуализм, почему? Потому что он как бы видно, проявлен, да, люди ведут себя, говорят, одеваются по-другому, а педофилов мы не видим. А сколько педофилов вокруг, это ж полно. И получается, что здесь это невидимый грех. То есть, да, как бы, и ты как бы относишься. Я говорю так, мы относимся ко всем людям, ребят, одинаково, с любовью, с состраданием и с желанием того, чтобы привести их к Иисусу Христу. И поэтому я так скажу, и гомосексуалисты ничем другим не отличаются от простого грешника. Просто они еще грешники и еще и раненые к тому же, окей? Поэтому никак, ребят, с любовью, с добром. Наоборот, они должны увидеть, кто из христиан расположится и хотя бы просто побудет с ними, как с человеком. Не будет вот это, знаете, брезговать вот это. То есть относитесь как к человеку. Понятно, это грех. Понятно, я не толерантен к этому, но я люблю человека. Понимаете, да? То есть грех я не признаю. И я скажу, что я не согласен, если мне зададут вопрос. Но человека я всегда буду любить и пытаться помочь как можно больше. Вот это моя позиция.
Окей. Да.
Грани любить себя и эгоизм. Как отличить?
Эгоизм и любовь к себе, да?
Да. Любить себя, да.
Но опять, ребят, любить себя, смотрите, эгоизм всегда включает в себя, что я должен кого-то использовать или ранить в выгоду себе. Понимаете, да? То есть эгоист, то есть, например, смотри, например, мы с Касперсом, например, нам нужно поднять этот стол. Я говорю, Касперс, а надо поднять этот стол. И он и как бы он берет и поднимает. То есть эгоист человек, он просто даже не поможет. Он просто сядет, отмочит, давай. То есть эгоист всегда в выгоду себе и в невыгоду другому. Вот это эгоизм. А любовь к тебе, это я не дам кому-то ранить меня. Понимаете, не дам кому-то использовать меня. То есть смотри, вы чувствуете грань, да? То есть... Здесь тонкая грань, то есть это не просто там, это реально нужно понимать, что, например, когда я люблю себя, мне скажут, ты козел. Например, если я люблю себя, я сразу скажу так, пожалуйста, не говори это мне, потому что я не признаю этого имени, и со мной так разговаривать нельзя. То есть вот это любовь к себе. То есть, а эгоизм, это когда ты, то есть наоборот, выгоду себе. То есть я посплю, пусть они поработают, знаете, да? То есть вот это, то есть оно как бы похоже, но совсем не то. В эгоизме выгоду получаешь ты, кто-то страдает, а в любви к себе, наоборот, ты оберегаешь себя – И ты охраняешь себя от атак и употребления, чтобы тебя не использовали. Понимаете, да? То есть вот эта грань для меня, что это такое эгоизм и любовь к себе. Понятно, да?
У меня такой вопрос. Если я в служении, и я не умею отдыхать, я просто, ну, как заставлять себя, вот как вы это делаете?
У нас в центре этот синдром очень серьезный, ты знаешь, мы, нам в церкви очень много, все умеют гонять бесов, поститься неделями, молиться, и потом, когда выехали на вылазку, никто не знает, что делать. Все как дурни ходят, что делать? Пошли помолимся. Смотрю, около березы молятся. Я знаю, наши не умеют отдыхать. Ты знаешь, я так скажу, отдыхать нужно еще научиться. То есть найди, что тебе нравится. То есть я знаю, что мне нравится. Например, моя терапия, это, например, спортивные машины. Я увлекаюсь, у меня коллекция, я люблю скорость. То есть и у меня есть вот этот отдых. То есть, например, и я люблю там котов своих. Знаешь, как бы, то есть для меня терапия и отдых — это коты, это там машины какие-то, это с ребятами там посмотреть, что там интересное, погонять где-то, знаешь, просто по-пацанячьи так отдохнуть, да? Иногда рыбалка, не часто, чаще всего другие вещи, да? Но это все, нам нужно отделять время для отдыха. Найдите, что вам нравится, что вам нравилось, что вам хотелось бы делать, но вы ради Иисуса отложили. И просто возобновите это, чуть-чуть, отчасти, начните это делать, просто отдохни, да? А? Что?
Это, ну, это трудно. Просто когда ты знаешь...
А ты заставляй себя отдыхать.
Когда ты знаешь, что будет служение, и тебя нету, просто ты хочешь там быть, и тебе...
Я знаю. Да, я знаю. У меня такое было. Ну, когда... Знаете, когда я это почувствовал? Когда у меня начало хватать сердце. Когда у меня начало хватать сердце, и все пасторы, координации, у меня там даже ребята, они спохватились и начали мне помогать медикаментами, чтобы меня как бы привести в чувство, потому что меня служение уже практически довело в сгорание. Моя жена начала сильно переживать за меня. И потом мне Бог так и сказал: ты должен начать отдыхать. И то я просто... То есть, смотрите, весь стресс служения, он должен где-то выветриваться. И это должно быть место, хобби, какая-то маленькая прибамбушка, которая тебе нравится. Даже... Неважно, на что.
Спортзал.
Пойди, спортзал. Не, я люблю спортзал, 100%, да. Спортзал — это больше, наверное, уже даже не хобби, а уже образ жизни стал, знаешь? То есть я люблю это делать. Это больше не для удовольствия, а просто держать себя в руках, потому что пастора все, знаете, как, ну, как груша, да? Вверху маленький, внизу большой. То есть, и получается... И я говорю, я не буду вот этим стандартным образом пастора, я просто как бы сказал себе, я буду себя в руках держать, да? Но у тебя должен быть какой-то интерес. Интерес, пойди грибы пособирай, ходи там, неважно, найди что-то интересное. Учитесь отдыхать. Я знаю, о чем вы говорите, наша церковь то же самое проходила.
Эти, наверное, все такие.
Это церкви, все духовные, да, которые
церкви
там...
Церкви Завета такие.
Церкви Завета 100%, это, да, синдром такой. Так, у нас есть или с интернета? Вот тут есть. А, есть, да?
Так, вопрос, не знаю, глубокий, не глубокий, вам решать.
Да,
значит, зачем вообще Бог создал человека?
Это, наверное, и самый глубокий, и самый неглубокий, да? Я отвечу тебе так, когда я Богу задал этот вопрос еще много лет назад, и мне тоже захотелось тоже узнать, ну, отец, ну, зачем, знаете? Он захотел создать личность, которую он может отпустить и которая полюбит его. То есть Бог хотел найти тех, кто полюбит его. Ангелы все любят его by default, автоматически, по умолчанию. Понимаете, да, о чем я говорю? Все существа, все любят Бога. Другими словами, он хотел создать не только семью, поймите, это мы с вами думаем, что мы падшие люди. Вы, сидящие в телах боги, которым подарена вечность, которые имеют дыхание в устах самого Отца, и нам с вами подарено не просто приходить, а жить у ног нашего Отца в тронном зале. Представь, у тебя доступ, сейчас у вас больше доступа к Отцу, чем у ангелов. Вы не поняли сейчас? Я еще раз скажу. У каждого из вас сейчас к Отцу вот так вы можете заходить. Никакой ангел такое не может себе позволить. Только он, только по приглашению или по делу, или по приказанию. У детей в любое время доступ к Отцу. Поэтому, когда мне отец это сказал, говорит: сынок, у тебя прямо сейчас доступ ко мне больше, чем у всех остальных, наполняющих мое царство. То есть он создал личность. Как тебе объяснить? Бог захотел невесту. Как угодно назовите. Как узнать, если именно, как узнать, как создать женщину, спрятаться от нее, И чтобы среди всех остальных женихов она все равно выбрала тебя. Кто-то услышал сейчас меня, нет? Смотрите, что Бог сделал? Создал человека, позволил всему процессу начаться. Он знал, что будет, все, он все понимал. И все-таки должна из всей этой толпы людей собраться невеста, которая среди всех приоритетов, богов, бесов, зависимостей выбирает только его. И вот это самый важный смысл. Найти любимую. Смотри, как можно создать любимую для себя и убедиться в том, что она будет любить тебя не из-за твоего царства, вечности и бабла. Сделать так, что у тебя память стерта будет, поставить тебя на землю и спрятаться среди всех богов. И наоборот, еще сделать себя меньше, чем другие боги. И мне, некоторые люди говорят, если Бог такой Бог, пусть Он сделает себя великим. Я говорю, вы не поняли принцип. Он наоборот себя прячет. А почему? Чтобы Его только ищущие и любящие нашли. Другими словами, тот, кто Бога не ищет всем сердцем, никогда Его не найдет. Нечаянно Бог на полу не валяется. Никто через Него не спотыкнется и скажет, ой, Бог, извини, ой, я тебя люблю. То есть написано, что это узкий путь. То есть смысл всего, если вот твой вопрос, взять, собрать его, то Отец хотел, Бог хотел любимую семью, как угодно называй, невесту, сыновей, это можно, это все одно имена. Он хотел любимую, которая полюбит Его, и Он не будет ей показывать свое богатство, красоту и величие. Понимаете, да? Помните, как прообраз Соломона? Он полюбил вот эту... То есть там была Суламита, и там история за историей, я сейчас не хочу туда идти, это очень интересная история, как он переоделся в простого человека, и была любовь с простой женщиной, и там было очень интересно, и она его полюбила, и потом он ей открылся, что он царь. То есть и вот это примерная история у нашего Бога. То есть он хочет, чтобы ты его полюбил, и потом ты только приходишь в шок, какой это Бог. То есть нам даже с вами, мы только представляем, кто такой Бог, которого мы выбрали, но в реальности мы с вами не представляем, что это такое. Мы только с вами по-настоящему включимся, когда мы попадем туда, и Отец изольет на тебя всю любовь, все богатство, всю славу, и Он скажет тебе, вот моя возлюбленная, которая выбрала меня среди миллиона богов зависимости и всего. То есть вот это мой ответ, понял, да? Вот это, да. Вот это то, как для меня открыто это. И только влюбленные, не заставленные, не напряженные, не религиозно, знаете, контролируемые, а влюбленные имеют доступ к Отцу. И вот это то, что Отец ищет. Да.
Спасибо.
У нас там вопрос был, да, по-моему? Да?
Два.
Я недавно перешел в эту церковь. Я вышел из религии, скажем так.
Ладно, не будем.
Наверное, вы уже знаете, о чем говорить, не?
Нет, ты скажи общими фразами, я общими фразами отвечу.
Хорошо. Сначала было так, что я пришел, ну, реально, к живой вере, я верил, и мне просто мне надо было энкаунтер. И просто мне сказали, ну, поищи ближнюю церковь, в которой ты мог бы съездить и побыть в энкаунтере. И случилось так, что я выбрал ту церковь, о которой Каспар тоже знает. И получилось так, что и меня и за верь взяло, и вообще вот это все учение просто, ну, как-то так подавило, что именно сейчас я приезжаю, и с тем открытым сердцем, которым я раньше славил Бога, к Нему приходил, была жажда и все такое. И сейчас мне такое ощущение, как будто, я не знаю, как будто в какой-то крематории побыл, и я вообще, мне ни жажда, ни, я не знаю, еле-еле вообще откровение получаю, и как бы ты... поступил бы, и что бы ты бы посоветовал бы, чтобы как-то, ну... Даже Богу не открывается особо сердце, именно когда, ну, как, какой момент, если он даже только побожен.
Хорошо, у меня к тебе вопрос. Ты полностью вышел из той церкви, ты отчасти задействован там, ты посещаешь, ты что-то, ты как-то, касаешься этого?
Я полностью стер всех друзей, полностью все учение, все отрекся, все служение, попытался вычистить все, что возможно.
Я понимаю. Так причина, почему у тебя вот именно вот эта апатия и нежелание, почему ты думаешь, почему это так?
Это еще есть?
Да, еще есть, но намного меньше. Именно когда я пришел в эту церковь, начал больше посещаться, вот в служение вхожу.
Да, я так скажу, ребят, обычно вот это чувство, оно присуще, то есть это как сигнализация в нашем теле, в нашем духе, которая дает нам понимать, что нам нужно входить куда-то, чем-то становиться. То есть естественная реакция, я недоволен, я подавлен, я не знаю, что делать, я расстроен. Это говорит о том, что тебе нужно найти цель в жизни, окей? И я скажу, это прекрасное место, где ты можешь найти эту цель, да? Поэтому ты правильно делаешь, восстанавливайся, двигайся. То же самое понимай то. Кстати, помолитесь, потому что очень часто, выходя из других церквей, на тебя там могут что-то сказать. И эти слова могут иметь духовное влияние. Поэтому я заметил из в своей церкви. Поэтому, ребята, прошу вас, с Елеем помолитесь за него, да, к служителя. Даже сейчас, когда закончим, помолитесь за него. Потому что иногда люди, что делают, они, не понимая старые прошлые церкви, высвобождают проклятие в твою жизнь. И если мы это проклятие не остановим, оно будет действовать. И ты будешь просто, как тебе сказать, ты будешь просто подыхать, лежать и подыхать. Депрессия. Хотя у тебя нет причин для депрессии. Скажи, я тебе сразу скажу, это, скорее всего, информация, которая должна быть вычищена над тобой. На тебя что-то наговорили, что-то напроектировали, и оно точно так работает, как колдовство. Ребят, пожалуйста, помолитесь. Мы обычно, когда люди приходят, первым делом, что мы делаем, мы молимся за дом, за семью, за людей, чтобы это не имело эффект. Окей? Поэтому сделай это. И я так скажу, это прекрасное место, где ты можешь... Да, цель. И цель обычно, когда у человека нет цели, знаете, вот есть кризис среднего возраста. Знаете, да, такой термин? Кризис среднего возраста. Когда у мужиков сносит крышу, и он меняет жену и покупает спортивную машину. Ну, это шутка. Но я имею в виду примерно, да? То есть кризис среднего возраста обычно наступает только у тех, у кого или нет цели, или он не достиг того, что должен достичь. У мужчин, которые действительно, они как бы, ну, в славе, в силе, в мечте, даже в мире, если они достигли, у них кризис среднего возраста нет. Они как-то так раз и прошли. Поэтому поймите, иногда задействованы вот эти чувства, да, кризиса среднего возраста, именно из-за того, что что-то в моей жизни должно быть изменено и поправлено, да. И поэтому это тебе Дух Святой дает понимание, что нужно что-то еще исправить. Окей? И также обязательно помолитесь, да, за информацию. Хорошо, у нас, по-моему, кто-то... Тут еще была рука, да? Вот рука была, да? Пожалуйста. Да.
Добрый вечер. У меня будет два вопроса.
Давай.
По Библии сказано, что чего Бог сочетал, да, тот человек да не разлучит.
Хорошо.
Это про семью. Что, как это интерпретировать?
Хорошо. Самое первое — это интерпретировать так. Вас сочетал Бог?
Нет.
Ну, тогда вопрос, ты сам на него сейчас и ответил?
Тогда другой вопрос.
Давай я немножко объясню, я так ляпнул, конечно. Ну, смотри. Ну, в принципе, это правда. Люди делают ошибки и выходят замуж и женятся на том, что им хочется, не вовлекая туда Бога. Понимаете, да? И потом мы начинаем теребить небо и говорить: «Бог, а Бог говорит: а где ты кричал ко мне, когда ты выбирал вот это?» Понимаешь, да? То есть и поэтому нам сразу нужно понять, сочетал ли это Бог. И если это не Богом сочитано, тогда поймите, что иногда эти вещи вы не склеите. Просто не склеите, все. Потому что оно не от Бога, Бог не вовлечен, Бог может помочь, но я так скажу, что в основном разгребаем то, что мы настроили, мы и разгребаем. То есть вот это мой ответ. Второй вопрос.
Это я и хотел услышать, да. И другое, ну как бы мое переживание, да, вот в прошлом году познакомился с женщиной, и так получилось, что мы с ней, ну, соединились, склеились. То есть она чувствует, что я делаю, она чувствует. Мы пытались разъединиться. То есть склеилось так, что, ну, когда разъединились, мы все как бы попали чуть ли не в больницу. То есть я поехал к врачам, еле живой. Там сказали, что ты здоровый полностью.
Это душевная связь, ребят. Она работает как болезнь, сразу скажу, да.
И как от этого может избавиться или не нужно от этого избавляться?
Если эта связь... Обычно Бог подарил нам душевную связь для того, чтобы мы связались со своим любимым, своей любимой, да? Но если мы эту любовь направляем к другому человеку, мы душевно... Это называется демоническая душевная связь. Мы связываемся с человеком, с которым мы не должны жить. Это значит, когда душевная связь разрывается, некоторые люди, вы знаете, о чем я говорю, заканчивают жизнь самоубийством. Потому что душевная связь настолько сильно. Как это делается? Во-первых, нужно помолиться и отречься. Если это не от Бога. Если это от Бога, сойтись, жениться и жить вместе. Так.
Ага. Мы как раз несколько раз молились по этому поводу, чтобы Бог нам дал или разъединиться.
Да.
Ну, или как-нибудь ну, здесь какой-нибудь сделать. Ну, mm-hmm. ничего не происходит.
А, ну, видишь, опять же, тут надо, тут реально нужно сесть и проконсультировать. Знаешь, тут это такой беглый вопрос. Я так скажу, что на данный момент, что я могу посоветовать, душевная рана исцеляется временем и молитвой. Это то, как я знаю, как мы помогаем другим людям и парам, да. И то, как у меня когда-то было тоже, я тоже вовлечен был до моей женитьбы, естественно, с другой личностью. И там тоже нужно было разрывать, потому что оно было не Божье. Поэтому я абсолютно понимаю, что ты имеешь в виду. А если это от Бога, просто помолитесь вместе. Бог, сведи нас. Помолитесь вот честно, просто не играя с Богом. Бог от тебя склей, не от тебя разрушь. Вот и все, не играя в игры, ребят. Потому что я знаю, как мы с вами, мужички, умеем играть. Бог пусть уйдет, но недалеко. Я ее удаляю фотки, но вот эти две никогда не удалю. Понимаете, да? То есть мы с вами как бы уходя не уходим. Поэтому я знаю, откуда ветер дует. Поэтому сразу скажу, уходишь, уходи полностью, приходишь, приходи полностью. Молись так, или разрушение, или созидание. Но вот эта игра, эта душевная связь, она просто будет, вы будете болеть из-за этого. Болейте физически, и морально, и сердце. Я, потому что душевная связь, очень сильная связь, которую Бог подарил людям. Окей? Да. Понятно, непонятно? Ну, дойдет, может, попозже, да? Ну, я думаю, понял, да?
Я хотел бы вопрос, если возможно, конечно.
Ну, конечно.
Насчет правительства Латвии.
Ой.
Не-не-не-не. Просто я чуть-чуть не понимаю, это будет пробуждение насчет четверых человек, это делом, которое удерживается, это в правительстве или это...
Нет.
Это и другие, нет. Да, четыре человека удерживаются?
Может быть. Ребят, давайте я вам так скажу. Когда я зашел в парламент, я увидел 4 или 5, точно не могу сказать, людей. Мне не дано было знать ни возраст, ни пол, ни позицию. Я знал, что есть люди, с которым Бог очень сильно говорит в жизни начать делать какие-то вещи. Я даже не знаю, какие. И Бог мне сказал, что просто высвободи это пророчество, и эти люди, Бог позаботится, чтобы эти люди услышали это слово. Да? Да, услышали это слово здесь. Я молился также на последней молитве. Литве вчера, да, как бы я именно молился именно о Латвии, чтобы поднялись эти Давиды, эти люди поднялись, да. Поэтому я верю, что эта запись или мысль попадет к этим людям, и оно, как тебе сказать, оно активирует этих людей. Я знаю, что есть в Латвии, на территории Латвии есть 4-5 человек, которые именно ключевые в том, что будет именно сдвиг, вот этот shift, да, как бы по многим-многим вещам. Я не уверен, если это в государстве, я знаю, что
может
я...
Может быть и государство.
Может быть, я говорю, может быть и в государстве. Да. Может быть один, может быть два в государстве даже. Я не знаю. Я знаю, что только я стал на территорию парламента, у меня сразу открытое видение. Я сразу вижу 5 человек, и я вижу, как они хотят идти, но не могут. Их как будто назад. Они идут, и их назад. То есть и вот эти люди, они delay. Почувствуют... Да, дилей. Это дух. И дух Джефф удерживания. Это и, это, и даже ходатаи, которые были с нами, они подтвердили. Они говорят, мы тоже видели, что дьявол должны подняться до виды, и дьявол удерживает определенное время. То есть это дух удержания, он не сможет, и я верю, что эти люди услышат, и я не знаю, мне не дано этого знать. Вот это все, что я могу сказать. Это есть 5 человек, которые должны услышать это слово, и этот дух, вот эта паутина, которую я видел, они окутанные, и когда они хотят идти, эта паутина их возвращает назад. Я не знаю, это суета, это заботы, это другие вещи, которые не должны быть в их жизни. Как паутина, и они притянуты к чему-то, и он пытается идти, и его назад, идти и назад. И Бог говорит, я хочу их освободить, распутать.
А что будет, когда они войдут в Сион?
Не знаю. Я знаю, что будет. Бог говорит, я приготовил что-то для Латвии особое. И я знаю, что это будет что-то духовное, что-то очень хорошее. Но опять, ребят, не знаю, не буду говорить, я ненавижу угадывать ничего. Вот все, что видел, то видел.
Это классно.
Но это будет что-то очень-очень позитивное в многих структурах Латвии.
Еще один вопрос. Это... насчет звука, вы говорили, альфа-звук, да, в день Пятидесятницы тоже был звук с неба, да, в вихре, и это, вы видели видение насчет пробуждения, и, наверное, это так же самое будет, этот какой-то звук высвободится, и тогда придет пробуждение. Можете как-то объяснить?
Опять же, не знаю, ребят, да, не знаю. Я знаю одно, что Бог может пробуждение высвободить, как Он хочет. И звуком, и ветром, и огнем, и иногда даже без звука, без ничего. Просто вы, слава сходит.
Вы видели, просто вы не знаете, как, да, так детально?
Да, я видел, но я не знаю, каким методом.
Просто я думал так же самое, как бы, ну, как бы звук альфа, как был день Пятидесятницы, как бы и пробуждение, как бы движение это будет.
Да, кстати, если вы хотите узнать, чем были разрушены стены Иерихона, это вот этим звуком. Этим звуком были разрушены стены Иерихона. Мы можем по Библии идти, вы везде этот звук можете увидеть, Бог его высвобождал, да. То есть этот звук, он созидает и разрушает, то есть это очень уникальный звук. Да, да, вот здесь, да. У нас, в принципе, уже почти, да? Еще есть чуть-чуть.
Пожалуйста. У меня такой вопрос. Я один раз участвовал в дебаты. Должен был говорить, ничего не приготовился. Я увидел, как выходит через мои уста, как будто этот звук. И он как, матрицы, типа, так, пошел, и там где-то 300 человек слушали, все сразу замерзли. Я сам, из этого звука как бы начал плакать, я бы так не делал. В своем городе все смотрят, не помню, что я там сказал, ничего. Я не готовился, просто открылось сердце. Я выпускал это, пошла и взяла меня. Потом я съездил на другие дебаты. Я опять чувствовал, что сердце открывается, но там было телевидение. И я испугался, что я опять буду там плакать, и все выйдет, и после этого все закрылось, и я больше этого не почувствовал. Вопрос такой, может быть, это был этот звук? И если был, как достать опять? Потому что там была такая сила, что я сам испугался.
Может быть, это было просто на время проверки тебя. То есть это, может быть, было просто Бог показывал тебе какое-то знамение. Поймите, что нет такого, что ты там взял и своим каким-то характером силу Бога замял куда-то в уголок. То есть я не верю. Я верю в то, что... То есть ты же сейчас хочешь, да, как бы это делать, ты открыт, да, как бы, ты не против, да, как бы. То есть я уверен, что... Для меня кажется, это просто Бог показал тебе знамение, что может быть, что Он будет делать дальше, что Он, для чего ты приготовлен, чтобы ты не боялся открывать свои уста неприготовленным даже, да, как в Библии написано, открой уста, я наполню, да. Но что сделать, как это, чтобы это назад пришло, это уже не в наших силах. Ты просишь Бога, и опять, Бог это даст, когда Ему надо, а не когда нам хочется, понимаешь, да. Вдруг это сейчас вообще не надо, то есть, поэтому отдай Ему это в руки, живи, наслаждайся жизнью. Так и скажи Ему, Бог, я открыл. И когда надо, скажешь, пойду, что сказать, скажу, то есть будет открыт. Пусть это не давит тебя, да, пусть это не гнетет тебя. Все нормально, ты тест прошел, ты сдал экзамены, ты сделал это, ты увидел, что произошло. А камеры, это не важно. Важно, что ты понял, что это сила, что это работает, что это есть. Просто будет открыт, когда это произойдет, ты просто будешь знать, что это. Да, не переживай. Аминь.
Такой вопрос. Есть близкий человек, который прошел 2 военных конфликта в горячих точках, после чего очень сильно обострилась агрессия, психозы и другие подобные вещи. Как помочь человеку справиться с советом, то есть...
Я понял, да. У нас тоже ребята после армии приезжают в Америку, у них расстроенная психика, они спать по ночам не могут, жестоко агрессивные ко всему. Я понимаю, да, это PTSD, знаешь, как бы называется, болезнь такая у нас, да, это Post-Traumatic Stress Disorder. Это когда у человека произошел какой-то какая-то очень серьезный случай в жизни, и теперь этот случай, он полностью контролирует его жизнь, он как попал в это, да? Я так скажу, ребят, что это только духовно. Это таблетками не лечится. У нас доктора пытаются помочь, люди не могут. Люди самоубийством заканчивают. То есть им не могут помочь доктора, таблетки, а вот эти все успокоительные, ничего не работает. Только таблетка заканчивает действие, опять человек агрессивный, опять у него это. Я так скажу, это молитва. молитва, это энкаунтер, это встреча с Богом. Он говорит, это только к Богу. Потому что его сознание было повреждено, а сознание исцелить и привести в порядок может только Дух Святой. Ни наши консультации, ни советы, сразу говорю, пробовали, ничего не работает. Работает только молитва, его желание, его понимание, что ему нужна помощь, и он должен, этот человек, сам сказать, я иду, я хочу, я так больше жить не могу. И тогда Бог ему поможет 100%.
Хорошо, можно я сейчас? Просто, я думаю, нас слушают, и здесь есть люди, которые думают, может, чего-то начать. У них, может, есть, мы говорили уже, как бы домашняя группа, может, в каких-то городах, в Латвии или даже не Латвии. Ну, я больше про Латвию, может, если не Латвии. И, может, они думают начать что-то больше. Вот как я начал, вот сейчас суббота вошла завет, потом будет из Мадуны входить завет, церковь. Они все начали, как бы мы помогли, и я вижу, это идет вперед, это все получается. Просто что ты можешь сказать людям, которые, может, на таком, как бы, но хотят, но немножко боятся или не уверены в себе.
Опять же, ребят, я скажу, не бойтесь ничего. Если вы чувствуете на себе призвание, пожалуйста, я так скажу, лучше отдаться и поддаться призванию, чем вы будете упираться призванию. Это намного, я так скажу, я переживал такие стрессы, упираясь призванию. То есть я расстраивался, я говорил Богу, почему я расстроен, а он мне говорил, потому что ты не слушаешь меня. То есть я ему говорил, Господи, я ищу мир, я хочу искать лица твоего. Он говорит, я не дам тебе мир, потому что ты не слушаешь меня, понимаешь, да? И поймите, ребят, что люди с призванием, если вы будете противиться призванию, вам мира не видать, покоя не видать, у вас будут расстроенные нервы, бессонные ночи. Я знаю, как это ведет. И как только я Богу сказал, все, я больше так не могу жить, я сдаюсь, я начинаю домашнюю группу, молитву, все, с меня как, знаешь, как отпустило все, и моментально пришел покой, мир.
У меня то же самое было, когда начали.
И у тебя то же самое было. То есть я заметил, что люди, которые вот именно призваны, на вас есть, вот лежит это призвание, и у вас, Бог вам не даст, вот как тебе сказать, это как вот ионы. Ты будешь в ките сидеть, пока не скажешь «да». То есть это люди, которые как бы, ты можешь Богу сказать «нет», но поверь, это мука. Это будет мука, если бы «нет» и «нет», ты будешь мучиться. Поэтому я скажу, ребят, начинайте, не бойтесь. Мы поможем, чем да. сможем. Да.
Не будем контролировать, которые
да, сразу
многие
скажу,
боятся.
Многие люди прошли через харизматические да. церкви. Бог мой, ребят, поверьте, я сам был пастором когда-то харизматической церкви. И я знаю, как мной контролировали и манипулировали. Контролировали доктринами, мозгами, десятинами, контролировали моими эмоциями, что говорить, что не говорить. Я просто измотался, пытаясь удовлетворить апостола этого движения, понимаете, да? И когда мне Бог сказал, сын, я призываю тебя на служение как отца, помогать людям, я такой, что угодно, только не это. Я на себе пережил столько боли, и Бог мне говорит, нет, ты будешь воспитывать, как я хочу, а не как другие воспитывают. Другими словами, поймите, ребят, что завет это не дочерняя структура, сразу скажу. Завет это, во-первых, мы даже в завет слабых людей, как вам сказать, не пускаем. Мы их, они в подготовке, пока вырастают, окрепнут, а когда у них домашняя группа, энкаунтеры, то есть молитвы, церковь, и когда они уже созрели в сильную личность, мы заключаем завет между сильными. Дочерняя структура, наоборот, она берет слабое, культивирует слабое и не дает подниматься сильным. Как только сильное поднимается в дочерних структурах и в харизматии, они становятся или конкурентом, понимаете, да? Или там битва начинается между ними. Или они отсекаются и уходят эти церкви. У нас все наоборот. Мы наоборот. Слабое мы не допускаем. Слабое мы допускаем в подготовку.
Подготовку можно.
Да, ребят, сразу скажу.
Не надо сразу быть сильным.
Абсолютно, да. Вот Каспар знает на своей жизни, на своем служении. Мы берем людей, которые имеют мечту от Бога и призвание, даже в слабом состоянии. И мы берем, и мы работаем. Я лично работаю со всеми. То есть вот мы, вот то же самое, да, как бы, да, ребята, да, субботы тоже, вот мы работали с ними, постоянно выходили на связь, текстовали, у них был доступ, советы, общение, Каспар с координатор их не был, то есть и вот сейчас они раз, и уже с нами вместе, спокойно, и мы трудимся на одной платформе, да, то есть и поэтому я скажу, ребят, но у них их ведение, нас соединяет вот что, нас соединяет любовь спасать души, все, ребят, ну ничего, то есть и естественно мы помогаем поднять служение энкаунтеров, понимаете, да, то есть чтобы качественно служить людям. Но там нет никакого контроля. Они могут развиваться как хочешь. Они могут называть свое имя. То есть, другими словами, это дружба без контроля. Понимаете, да? То есть я сам ненавижу контроль. Я не вижу, чтобы меня контролировали. И я никогда в жизни не буду контролировать там Каспарса там, или ребят, да, как бы это вообще не моя цель, этого не преследуем. Люди из завета как входят, запросто могут выйти. И мы, у нас некоторые люди просто говорят: Андрей, все, нам, мы просто уже у нас что-то новенькое, мы идем, мы их благословляем и отпускаем. Завет — это не какая-то структура контроля, да, насилия, никакие деньги ты не должен никому отсылать, никакие доктрины мы тебе не подсовываем, ничего мы тебе не даем. Все, что мы предлагаем, это руку помощи и дружбу. И все. Дружба, потому что мы знаем, что вместе мы достигнем больше, чем да. поодиночке.
Просто
и
вот это наша мечта. Мне кажется, так трудно понять людям,
очень трудно понять,
что от них ничего не требуется, а мы даем. Мы хотим просто дать.
Просто дать.
А это понять людям всегда кажется подвод. Ой, какой-то.
Я знаю. И ко мне люди говорят, они говорят: ну, ребят, поверьте, завету 10 лет. Если бы там была какая-то лажа, он бы не рос, он бы давно развалился. Он растет и растет и растет. Почему? Потому что мы заключаем завет между сильными. Сразу скажу, не без проблем. Человеческий фактор присутствует везде, поймите. Но мы здесь, даже если проблема в зате, мы помогаем друг другу. Мы не контролируем. То есть мы, поймите, что такое может быть помощь, совет без контроля и манипуляций. Вот это завет, это дружба.
И даже в Америке Андрея, ну, берет эту завета структуру, да. И учатся американцы.
Американцы берут эту структуру. Кстати, у нас американцы, те, которые приезжают к нам, проповедуют, они удивляются, как все красиво работает. Да, и мы даже им давали материал, как запускать всю структуру, инкаунтер и так далее. Да. Мы даже американцам преподавали эту структуру.
Это вообще что-то такое
это,
новое.
Это, ребят, настолько новое, и в Америке этого нет. В Америке есть свобода, но там все равно вот это, там они отдают эти деньги, там они должны посещать какие-то там обязательные там их митинги. То есть здесь этого нет. Здесь просто дружба.
Это как франшиза там больше.
Да, там больше как франшиза, да, и там, скорее всего, там подразумевается, что они должны, то есть они должны некоторые вещи делать. Здесь такого нет. То есть завет – это дружба, это любовь, это хочешь – приглашай, хочешь – не приглашай. То есть мы всегда где-то пересекаемся, дружим, любим друг друга. Но опять же, пока мы заходим в завет, мы 2-3 года становимся семьей. Понимаете, да? Это не просто заскочил и выскочил. То есть,
каждому понять. Не да. понять, быть как бы с заветом и ну, да. всем вместе.
Вот Каспар тоже около 2 лет, да, ты был примерно? Да, вот примерно 2 года. И мы, да, он уже был пастор, но мы с ним и общались, склеивались, да.
На конференции приезжал, 100%. Общался.
Другими словами, мы становили и взаимоотношения сделали нас семьей. И потом он уже как мой брат, как друг, мы заключаем завет. И, то есть он только приобретает еще помощь, еще духовную власть, еще защиту молитвенную, потому что у нас все ходатаи промаливают все церкви завета без конца. То есть у нас много какой, знаешь, как бы мы помогаем, да.
Да, и Андрей, как мой духовный отец, это тоже очень важно. Мне кажется, каждому, ну, который служит, им нужно это духовное отцовство.
Это охрана.
Охрана.
Да, это
просто люди вот это тоже боятся, ну, потому что боятся, вот не хотят.
Духовные отцы, ребят, посмотрите, они настолько покалечили, особенно славянское общество, наши люди, у нас сейчас в основном духовные беспризорники, потому что как только отец, это контроль, это выжат бабло, это слушай меня, это влазит в жизнь. Ребята, я ненавижу это, поймите, я ненавижу это в моей жизни, и в жизни никогда это не сделаю там Каспарсу или кому-то другому, потому что я хочу общаться как вот отец со мной на уровне свободы и любви, и я хочу, чтобы между нами была только свобода и любовь. Если нет этого, зачем нам вообще быть вместе, да? Что такое завет? Завет — это дружба, любовь, понимание, знание друг друга, да, желание помочь, и все. То есть, и я здесь не для того, чтобы что-то взять, например, да, как, например, от ребят или от вас. Я наоборот, я здесь, чтобы дать, я здесь, чтобы инвестировать, я здесь, чтобы помочь. И вот это путь Христа, и в него так тяжело поверить людям, что есть на земле люди, которые просто отдают, не пытаются ничего забрать, просто служат, жертвуют. И вот это мы. Да. Вот это мы, ребят. Без всяких мы любим отдавать, потому что мы любим Иисуса. Поверьте, о нас Иисус позаботился. Нам ничего не надо. Мы просто хотим благословить и инвестировать.
Просто тоже я увидел, что мы строим одно царство.
Да, да.
А не свое царство, да. Как, знаешь, эти дочерние церкви. Это мое царство.
Да, это меня стало больше, знаете. Нет, не в коем
случае. Здесь мы строим царство его. Да. И это тоже наше царство.
100%. Плюс я понимаю, что Каспарс, он личность. И я должен уважать личность. И я должен дать ему возможность развиваться, как его отец ведет. И понимаете, да? То есть, потому что даже мой сын, когда он был, как бы, знаешь, как бы, когда-то он должен был слушаться. Но сейчас мы с ним друзья. Это уже взрослый мужчина, выше меня, имеющий свою работу, машину и так далее. То есть, и Каспарс, он в такой же позиции. Даже если он духовный сын, он как бы просто, он даже не сын, он друг сейчас. Мы взаимоотношения друзей. Но на определенном уровне он слушался, подчинялся, делал, и сейчас он в этой позиции, в успешном служении двигается и работает. Да? То есть вот это, ребят, да? То есть и если у кого-то были сомнения, поверьте, я просто хочу их разрушить. Плюс второй момент, поймите, это не агитация, а в завет. Никого мы в завет не приглашаем. Сразу говорю, не приглашали, ни одной рекламы не увидите, в жизни не увидите, где кто-то кого-то в завет приглашает. В завет должен вводить только Дух Святой. Только Дух Святой соединяет это все. И все люди, которые мы со всеми поговорите в завете, это всем Дух Святой сказал, и они сами, да, вот ребята, сами сделали шаг, сами сконтактировали, и мы с ними начали дружить. То есть наши правила, мы никогда никого не берем, не вербуем, не пытаемся затянуть. Мы просто стоим и ждем, Бог, кого ты пришлешь, с тем работать и будем. Вот и все. Да, вот здесь рука есть, ребят, вот здесь сзади. А, или ты хотел задать?
Еще вопрос, один такой сейчас, вопрос. Секунду. Вы вчера сказали, не продлевайте муку мукой. Ну, то есть это касалось неверующих, верующих. То есть вообще никому ничего не помочь или как?
Нет, не понял. Верни меня. Это была вообще шутка.
Нет, ну это не шутка. Ну, там был...
ну как бы это принцип, я понимаю.
Да. Принцип, то есть не продлевать
свою муку, да.
Да, то есть это касалось неверующих людей? Или...
Нет, это касается нас, христиан.
То есть между собой?
Нет, это касается, наверное, меня и Бога. То есть, когда Бог тебе говорит что-то оставить или что-то начать, не тяни. Понимаешь, да? То есть, не тяни эту, не раскатывай эту лепешку на 3 дня. Просто съешь ее и скажи, все, Бог, я твой.
Ну, понимаешь? Все понятно. Все, еще да. Маленький вопрос. Дружба с неверующими. Как вы к этому относитесь?
Если дружба, в которой ты доминируешь, классно. Если дружба, в которой они доминируют, очень плохо. Дружба, в которой только ты имеешь голос, как вам, понимаете, да? Если ты уже или на одном уровне, или ниже, все, уже не будет влияния, уже тебя подомнут, то есть ты уже как бы...
Как Иисус дружил.
Да. Иисус дружил с Мадра. Вот классно, молодец. Красавец. Именно как Иисус дружил с мытарем. Смотри, он никогда не приходил, будучи на уровне или меньше. Он всегда приходил даже к мытарям, но он всегда был выше всего. Поняли, да? Он дружил, но был выше. Если вы вот эту дружбу сможете сохранить, во. Если при этой дружбе вы не говорите о Боге, о славе, о силе, а говорите о брюликах, там, о тачках, все, это не дружба от Бога. Бегите оттуда.
Нет, ну говорю просто, общество, окружение, все неверующие.
Я понял. И ну, это хорошо,
ну,
это хорошо.
Крутит, конечно, пальцы.
Но если у тебя есть достаточно духовной власти, силы, то есть чтобы тебя не задавили, понимаешь, да, не задавили и не подмяли под себя, тогда запросто. Если ты чувствуешь, что общество начинает уже тобой контролировать, это уже неправильно.
Да. Okay, я не знаю.
Да.
Вопрос такой. Апостол Павел ходил и проповедовал. Прошло время, пришел в Иерусалим отчитаться перед апостолами. Это, я понимаю, подотчетность. Что такое подотчетность? Нужна ли она? И вопрос, почему такой возник. Я в Латвии встречаю таких людей, которые ходят одни, проповедуют Христа. Ну, и когда я задаю вопрос, ну, к чему вы придерживаетесь или как, они сразу говорят, а мы никому не хотим, мы просто ходим и проповедуем, и приходят чудеса, и все. Ну, опасаться этих людей или не опасаться, вот ваше мнение и подотчетность, что такое вот подотчетность?
Ребят, во время, да, это все, да?
Да,
хороший вопрос. Во время Иисуса Христа были люди, которые делали что-то на стороне. Помните, да? Иисус ходил, и вот ученики говорят, вот они изгоняют бесов твоим именем, но с нами не ходят. Помните, да? И Иисус сказал, оставьте их. Они хотели, как бы, знаешь, подмять. А он сказал, оставьте их, потому что тот, кто не против нас, тот за нас. То есть я считаю, ребят, что всегда будут люди, которые в структуре, подотчетные, и они любят вот порядок, да? И всегда будет, ребят, люди, которые где-то на стороне делают, что они хотят. И нам нужно понять, что подотчетность хорошо, не под, как вам сказать, неподотчетность – это там, где, ну, ты много не достигнешь, понимаете, да? Ты то там чуть-чуть, то здесь чуть-чуть. Но когда ты, например, подотчетен, вот, например, подотчетные люди, они вырастают, у них потом влияние. То есть смотри, подотчетность – это уже платформа. Вот хочешь, не хочешь, я, например, если он дружит со мной и отчасти, как сын, подотчетен мне, он на моей платформе. И хочешь, не хочешь, его авторитет всегда растет. Понимаете, да? То есть, и я говорю, подотчетность не унижает тебя. Она, наоборот, ставит тебя выше, она, наоборот, возвышает тебя. И поняли, да? Но всегда будут люди, которых вы никогда не подомнете. И у нас есть люди, которые, я тоже говорю, ребят, ну если вы так любите спасать, ну давайте заходите в церковь, становитесь частью. Давайте, нет, мы не любим, мы любим, как нам хочется, когда нам хочется. То есть, и я понимаю, что такой сегмент будет. И мы просто ничего не... Мы не говорим, что они там злокачественная опухоль. Мы просто говорим, что это люди неподотчетные, которые тоже проповедуют Евангелие. Они нам не враги. Вот и все. Они нам не враги. Да. Угу. Я думаю, на этом все, да? Давай. Или у нас...
Есть один, может,
последний. Давайте последний вопрос. Вот давайте человек, который не задал. Каспар,
да?
Да. Да. Давайте последний вопрос и можем потом пить чай, да?
Да. Я просто хотел... Прежде, извиняюсь, может быть, русский не будет так хорошо. Спасибо за конференцию. Да, это было первый раз, когда вживую слышать. И хотел сказать спасибо. И мне во время конференции там была такая ситуация, что моя жена пила воду. И вы пошутили так, что как хорошо, что мы едим и запиваем. И я не знаю, как... Мне кажется, что это было пророчески, потому что эта конференция была очень нехорошо, что вы как очень дар учителя, и, каждый, и можно видеть и дар апостола, потому что церкви растут, и тоже дар пророка, как Джефф Дженсен. И мне очень понравилось и в духе такая радость, что можно работать вместе, что нету вот... Я только в моем, да, и вот только слушаете, что было и слово, и было Дух Святого.
И слава, где, да. И слово, и слава.
И это так, мне кажется, так нужно в теле Христа. Это мы нуждаемся просто. И как в Ефесянам 4 мы можем читать, что есть апостолы, пророки, учители. И все нужны, все дары нужны, чтобы мы, тело Христа, было сильно. И мне вот этот вопрос, я просто не искал в интернете, как, и я знаю, что вы вот являетесь как отцом духовному Каспарса и в церкви, а вот вопрос вот такой, какая у вас дружба вот с вот апостолами, пророками, вот какая, ну как бы, кто у вас духовный, или, ну как бы, да, кто выявляет ваши жизни, где вы, как бы, я верю, что вы не один.
Конечно, просто, не один.
Потому что,
конечно,
что Бог, мне кажется, что Он не берет одно и только делает все вот, только один. Что Он... Да, вот.
Я говорю, спасибо, да. У меня есть 3 духовных отца. Почему 3? Потому что на каждом уровне Бог через каждого из них активировал меня и ввел меня в определенную силу. Да? Один из них — это Пол Ки Дэвис, это очень серьезный пророк и учитель. Второй из них — это Бобби Каннер, это пророк и учитель Америки, очень большой, он по всей Америке очень известен. И другой, который последний, который меня очень сильно активировал, зацепил, это Джеймс Малони, пророк Джеймс Малони, который двигается в очень серьезных чудесах. И когда он помолился за меня, и он сказал, что после этой молитвы ты будешь перемещаться, то есть... Ну, то есть с одного места в другом месте появляться, буквально через неделю, у меня даже есть свидетельство, я появился на Украине, то есть я через портал пришел на Украину, и там было пророческие действия очень интересные сделать, и потом Бог меня вернул, и Он мне просто показал, что это, ну, как бы твой духовный отец, который активировал тебя, да, у меня есть 3 человека, которые имеют доступ ко мне всегда, я для них открыт, они пишут мне, когда имеют для меня слово, молитву какую-то или наставление, да, и я скажу, и также у меня очень много друзей. Если вы посмотрите, Джефф. Наш сайт, ой, там и Джефф, и Джереми, там массы проповедников, с которыми мы дружим, ездим вместе. Джошуа Миллс, Дэвид Херзок.
Да, и вместе всеми вами, да.
Да, ты вместе с нами со всеми был. Да, то есть у нас очень классно. У меня не только есть духовные сыновья, у меня есть духовные друзья и духовные отцы. Понимаете, да? У нас должно быть 3 уровня, ребят. Мы всегда привыкли духовные отцы. Отцы — это хорошо, но потом у тебя должен быть твой уровень, и потом у тебя должен быть уровень ниже, который которым ты уже помогаешь. То есть я всегда учу, я говорю, сначала ты сын, потом ты друг, потом ты отец. То есть и все три уровня у меня соблюдены, и я верю, что у Каспарса уже это начинается. То есть у тебя уже есть отец, у тебя есть люди по твоему уровню, и уже ты помогаешь другим людям. То есть даже у Каспарса уже есть эти три уровня, уже развиваются, да? Да, вот, вот такие мои духовные папы, и да, у вас есть... Да, а это было, да, я так скажу, у меня часто, я даже не пытаюсь делать пророческие приколы, а они у меня получаются. Я сколько раз было, я проповедую, говорю, перестань есть яблоко. И женщина пишет мне, говорит, я прям ем, у меня яблоко аж с рта выпало. То есть иногда вот просто прикол, а он пророческое действие, да, пожалуйста.
Последний вопрос. May I speak in English? It's easier. To articulate for me, how would you define unity within body of the Christ?
Okay, она задала вопрос, как вы можете объяснить единство в теле Христа, да? Единство, единство, дорогие мои, это не то, что мы разные. Нормально, нормально. А это не то, что мы, знаете, вот мы решили, вот все церкви решили сойтись и вот быть едиными. Дорогие, единство, написано, сохраняйте единство Духа. Нам с вами сразу нужно понять, что единство не мы решаем, единство нам дает Бог. И то, с кем нас Бог соединил, ребят, поймите, только с этими людьми ты сможешь быть един. Ты никогда не можешь быть единым, с кем ты договорился. Ты с ним сразу разойдешься на следующей доктрине. Ты опять будешь приезжать, опять будешь говорить, я тебя люблю, брат. И у тебя опять какая-то... То есть я понял, что единство – это то, с кем меня Бог соединил духовно. И я не могу стать единым с тем, с кем Бог меня единым не делает. Понятно, да? Более-менее, да? Или... На русском понятно, да? I can speak English, no problem. Just Russian is easier anyway. Окей, хорошо, я думаю, вот это насчет единства понятно, да? Написано «единство Духа», а это только Дух может дать. У нас в церквях иногда есть единство плоти, знаете, мы тусанулись, потому что мы пастора, мы любим вместе одни штуки, прибамбасы. Потом есть единство души, мы по интересам сходимся, это неправильное единство. Библия говорит «единство Духа», и только вот это единство, которое вот у нас с тобой, у ребят, нам, да, церковь, и вы чувствуете это вот это единство, которое должно быть.
Но, что люди да. хотят плотской, как бы, с плотскими да, методами да. достичь, как бы, единства.
Да.
И типа вот это сработает.
Да.
А там плотской, как бы, абсолютно. Просто хорошие намерения, да, даже.
У них хорошая идея, но плохой мотив. Единство для чего? Чтобы кто-то больше стал, кто-то круче стал, да. понимаешь, да?
Все равно там будет мотив у кого-то. Выдвинуться.
Да, но когда Бог соединяет, заметьте, да. мотива нет никакого. Мотив только прославить Бога, быть вместе, да. помогать друг другу. То есть вот это и для меня
вот
единство.
Это завет.
Завет,
очень
да.
Очень хорошая
да.
платформа. Как
и так же само много тысяч людей вне завета тоже. Да. Мы едины, как одна семья. У нас как бы поместная церковь, ну как, ну небольшая, как стандартная, знаете, как у всех там 100-200 человек. А сколько-то тысяч слушают, понимаешь, да? То есть и я понимаю, что я что обращаюсь, когда говорю не только к своим людям, это сколько масс братьев и сестер, с которыми мы духовно едины, знаешь, и которых я воспитываю, даже, может быть, никогда не прикоснувшись рукой, а я их воспитываю в духе, знаешь? То есть вот это для меня единство. Это все. Ну как? Хорошо? Хорошо. Было классно, было классно. Разные вопросы, да. И сразу скажу напоследок, ребят, не бойтесь начинать служение. Ячейка, начинайте. Чувствуете, Бог ведет, например, к завету, поговорите с Касперсом, у него достаточно мудрости увидеть, дать вам совет, пожалуйста, но не теряйте возможности. Сейчас, ребят, сезон, где Бог начинает это делать, сезон, где мы входим, и у нас сейчас здравые учителя, мудрые апостолы, хорошие друзья, очень классная атмосфера, энкаунтеры, просто, то есть, сейчас столько инструментов дано, если кто из вас, как и я, из пробуждения 90-х, вы знаете, как у нас тогда не доставало инструментов. Сейчас столько инструментов, боже мой, только прыгай и делай, да? И на этом закончим. Amen. Все, теперь будем пить чай. Всем пока, ребят. Всем пока там на прямой трансляции. Пока.